вспомнить про важного, про 911. То, что точно не вспомнил, не сказал.
Но там же была песня «Никогда не вернусь».
Ну да.
Которая, ну, собственно, была новая. Там новых было.
Ты же написал в больнице.
Ну вот альбом мы написали в 2003 году. Накануне я лежал в январе 2003-го в больнице, мне поставили фигню, которая вообще не, ну, нереальная. В 2002 в декабре вышел «Супербизоны». Одновременно мы, так получилось, что мы презентовали его на программе «Воздух» на нашем радио. Причем это было 13 декабря, накануне мы играли, вернее, 14 декабря. 13 декабря у нас был эфир на «Земле воздух», прямой эфир знаменитый, да. И там же был Козырев, и он тут специально, я поздравляю и приглашаю вас на, ну, наше радио отмечает 4-летнюю годовщину, завтра, 14 декабря, и мы пригласили разных людей, чтобы, типа, в нашу, в день рождения они сыграли в программе «Воздух». Mm-hmm, это, типа, да. Уважение такое-то самое. На этом эфире, кто внимательно, ну, как бы не внимательно, а я фактически, может быть, когда-то говорил, у меня в тот период, я 2002 года несколько раз пытался лечь в больницу на операцию, ее не делали, откладывали. Ну, не было возможности, у меня было, значит, я получил, что я на дне рождения, по-моему, Гордея, мы с Соней, ну, начали играть в футбол, я уже так, там была группа «Король и Шут», Захар Май, Чиж, вся компания, Гордея, друзья, и что-то там, квартиру, в которой он жил, большой длинный коридор, там мячик, ну, короче, это воля случая, что не специально, а это к этому, ну, как бы...
Шло дело.
Я упал, ну, как, знаешь, вступил и упал на ногу, и сильный ушиб, меня потом человек на руках нес домой, и я потом не мог передвигаться. Фактически это было у Гордея в апреле день рождения, значит, это все лето. Фактически у меня нога висела, ну, короче, там провалилась этот эндопротез, это была, по-моему, левая нога или правая, не помню. И он провалился в таз, и там фактически на сухожилиях она болталась. На нее нельзя было наступать, короче.
Угу.
Передвигался я, по-моему, с костылями. То есть периодически приезжал в больницу, ну, вложился в больницу во Врейдена, и там не могли, потому что они не понимали, что с этим. Опять же, тот хирург, который, Максим Юрьевич, который меня оперировал еще в 96-м году, менял там эти запчасти. И он там работал, слава богу. И, значит, мы не понимаем, потому что там нужно сделать, ставить конструкцию, такую впадину, которая будет крепиться болтами, 4 болтами в таз. А в эту впадину мы тогда уже накрутим, ну, головку этого эндопротеза, который полусфера. Но такие конструкции у нас не делают, их нужно заказывать в Германии.
Mm-hmm.
И мы послали запрос в клинику, которая делает эти вещи, а она индивидуальна, ну, конкретно под мою тазовую кость. И к тому же у меня была этот няк, это фигня, которая побочная с моей болезнью Бехтерева и неспецифический язвенный колит.
Mm-hmm.
Это и после многих операций с антибиотиками, когда еще в той операции, когда мне спасали ногу, там они на видео снимали, и была съемка всей операции, потому что они тоже это впервые делали, и с этим протезом. Они просто брали с пакета, то есть кроме капельниц, и там искусственное дыхание, которое, ну, там, анестезиолог следит за состоянием, потому что я, ну, без сознания.
Ну, да, конечно.
Они просто, когда открыли, говорят, мы открыли, поняли, что, блин, одно дело на рентгене, а там это ужас, ужас. А, кстати, я сейчас найду эндопротез, покажу тебе. И они просто А так как у меня еще была синегнойная палочка в крови, которую в Харькове занесли эти уроды, и они его открывают так, ну, просто я же не придумал это видео, оно, кстати, где-то у меня кассета лежит, антибиотиками засыпали эту рану, просто порошком.
Твою мать, извини.
Понимаешь, то есть количество антибиотики выжигают...
всю полезную и неполезную микрофлору.
И после операции все биофлору, оно просто как напалмом. И туда любая инфекция, и все. Но они по-другому мы не могли, потому что много вещей, которые... То есть, да, мы спалим кишечник, но, по крайней мере, не будет отторжения, и не нужно будет опять разрезать, чистить гной. Ну, в канале, и там, это же канал, да, весь, вся кость. Ну, и, короче, этот няк, это очень такая вредная болезнь, к тому же она сопутствующая болезни Бехтерева, когда там есть, даже вот в таблетке сульфасалазин, это как бы они на две болезни, и обезболивающие, как бы, ну, и кишечник, который повреждается при этой болезни, ну, к тому же вот эти операции. Короче, суть мне откладывали, да, перенесли на начало, на январь 2003 года. И вот эфир на земле воздух я играл фактически с оторванной ногой. То есть у меня вот этот стол, стол высокий, барный. Я сидел, я понимал, что, более жуткие, колоть вольтарин, который меня и накололо только в крайнем случае, потому что вольтарин также убивал биофлору, то есть на кишечник. То есть он снимал боли, да, я мог хотя бы вставать с постели, и, а не то, что там играть концерты. Но, ну, по крайней мере, такие ответственные, как вот мы ехали на телевидение, на ТВС, потом на наше радио, а потом... Через неделю у нас были такие же презентации в Питере в Red Club, концерты. А до этого в B2. То есть это у нас было в Москве такое три концерта в B2, презентация альбома «Супербизон». Альбом еще не вышел. Его мы на эфире спрашиваем у Алены, нашей директора, у Алены, типа, а пластинка-то вышла? Вся группа спрашивает. А она кричит, сказали, что уже вышла, завтра, типа... будет. Ну, короче, с тиража. Ну, в общем, таким образом, что я фактически вот этот период второй половины 2002 года играл фактически редко концерты, но самые такие, которые важные. Играл фактически с ногой, которая болталась на связках и сухожилиях, на мышцах. То есть там на нее опираться нельзя было, она упала. Ну, как бы провалено в тазовой кости. И, ну, опять же, на уколах все эти концерты. И когда, знаешь, там по эфиру Ксюша Стриж спрашивает такие провокационные вопросы, ну, это в жанре телевизионного ток-шоу, типа, трудно ей было отвечать, когда человек не в курсе, что в каком состоянии я играю этот концерт, это прямо эфир, потому что там... Ну, не суть. Это как бы на ее это сам, потом она все узнала, Карпова ей рассказала, что и как. Ну, короче, не суть. И в 2003 году, в январе, после праздников, значит, меня кладут в больницу, залечивают этот няк, ну, определенной схемой, которая мне помогла, сняла обострение, по крайней мере, меня можно было оперировать уже. И в конце января, не помню какое число, значит, меня готовят к операции. Приходит вот эту историю про анестезиолога, я рассказываю всем, когда пришел анестезиолог накануне операции, вечером, ну, завтра днем операции, тяжелая, неизвестно сколько времени, ее в этой клинике никто не делал, они не знают, как будет. И мое состояние вот это не очень такое... Ну, крепкая. И анестезиолог сидит, садится на кровать. Я понимаю, что он разговаривает со мной минут 40, он знает всю мою жизнь, всю мою историю, что у меня есть дочка, и что я там музыкант, и Ну, как бы обязан знать, он, наверное, еще психолог, да, подготавливает человека.
Ну, он же знает историю твоей жизни, болезни.
Ну, там история болезни, но не история семьи, допустим.
Почему?
Ну, не важно. Ну, короче, этот мужик знал, да. И он самое главное сказал, а вот ты скажи, когда ты выпишешься, ты будешь, ну, это про концерты, там новые песни, наверное, кажут, у тебя есть. А я говорю, а так подождите, там же, ну, операция, реанимация. Он говорит, да все прошло, все хорошо. Ты уже выписался, ну, как бы там, твои ребята ждут же тебя, это самое, ты, там люди ждут. Знаешь, то есть он меня просто убрал вот это боязнь, ну, предубеждение, что не стал говорить, что тебе ты ничего не почувствуешь, это не твое, ну, как бы, не твое дело, потому что этим будут заниматься люди, которые. То есть ты ничего, ничем нам помочь не можешь. Он сказал, что все хорошо, ты уже выписался, ты уже нормально, у тебя там 3 месяца еще на костылях нужно ходить, пока окрепнут мышцы и там, ну, срастется эта фигня. Он меня просто убрал. И я пошел, значит, а там можно было на 10-м этаже, курилок не было, ну, можно там, где лифты поднимаются, вредно. Окно, хотя зима, ну, короче, там возле лифтов люди курили. Днем они спускались на 1-й этаж, там, типа, во двор куда-то, в курилку. А так, ночью, типа, курили на этаже. И у меня был диктофон, у меня были какие-то рефрен песни вот этой. Только я никогда не вернусь. Причем я, как бы, сочиняя ее, думал о том, как бывает в жизни, когда люди пытаются обмануть судьбу, что, знаешь, когда мы идем на экзамен, там мама говорит, ты не сдашь, ну, чтобы ты сдал на самом деле. Ну, как бы, все плохо, потому что, ну, это такая народная мудрость, которая снимает, опять же, может, психологически напряжение. Вот это напряжение, когда ты там в экзамен ты приходишь, вроде все знал, а уже ничего не помнишь. Ну и так, знаешь, как-то я даже не понимаю, насколько я всегда в своих песнях, как бы мне нравится, я знаю, что это заметно достаточно, что при всей, так сказать, брутальности и тяжести песен, в них всегда есть светлая грусть. И они более надежные, более позитивные, в конечном своем, более светлые, чем внешне кажутся брутальные. Потому что в них всегда есть надежда, как мне кажется. То есть это, получается, я не специально, может быть, по характеру я такой человек, что это во мне присутствует, но как бы показать одновременно в песне, ну, как бы, трагедию человека, то, что с ним происходит, и оставлять надежду, что все будет хорошо. В любом случае, все зависит от тебя, и ты можешь это преодолеть.
Ну, так, что, ну, песня-то сама по себе депрессивная, Настя, вот, и хуже тебя, и, пожалуй, мне с этим не справиться. Или это игра?
Это вот настолько же она депрессивная, настолько же она и... Ну, скажем так, не позитивно, но здесь мне сложно. Я как бы не критикой свои вещи со стороны не могу обсудить, как что там есть. Это, наверное, можно у кого-то спросить. Что. Так вот, я записал, у меня был только рефрен, припев, вернее, куплета не было. Я записал на диктофон, на кассету, и дал себе слово, что как только я выйду из реанимации, я возьмусь за сочинение куплетов, ну, чтобы песня, знаешь, нет ничего хуже недоделанных дел, чтобы песня появилась. Ну, а именно в той же идее, что обмануть судьбу, только я никогда не вернусь, ну, чтобы вернуться. Ну, скажем так, это сработало. Люди, которые делали операцию, они говорят, ну, потеря, ну, мне делали переливание 4 или 5 литров, ну, это столько, сколько у человека есть. Когда я помню, что Инна с Максом, они просто, когда я мне из реанимации, сколько же я там был, может быть, сутки. Нет, трое, скорее всего, это трое суток. Я помню, что да, еще под этими, как это, промедолом, да. Промедол больше трех суток мне нельзя колоть, там они каждые 6 часов кололи, по крайней мере, это. Я помню, что проснулся в реанимации среди ночи, 6 коек, такие же лежат пациенты разных полов, а я с краю, и у меня вот эта поручень, которая, ну, это цепь, на которой, кулиса, на которой поднимается, подтягивается, чтобы повернуться. И я, ну, как бы проснулся, причем таким ощущением, что как бы оно болит, но все равно там кайф же присутствует. Я этой дежурной девочке, женщине, да, там, котик, ну, вот эта фраза «котик, дай наркотик», нельзя уже, все, это самое, а сигаретки нет у тебя. Ну, то есть, все-таки, надо понять, что все нормально.
Идет на
поправку. Поправляется.
Болезнь отступил.
Пациент, да. И, короче, когда подняли в палату, а, это не та операция, это операция 2011 года, когда Инна была, но в 2003 году, ну, наверное, то же самое, что Инна говорит, я за 3 дня похудела просто килограмм, не знаю, насколько, ну, то есть она была
как... Как женщины не могут сразу
похудеть? Она была как прыгает, прозрачная, звонкая и стройная, ну, потому что, да, переживала. Ну, собственно, вот эта песня, она вошла в альбом, который мы писали в июне 2003 года под названием 911. И собственно...
Слушай, на ней не может же альбом называться просто так, ну, номером скорой помощи. Это что-то тебя больше значит, чем просто 3 цифры, банально. Ну, ты что-то вкладывал в них, что-то, выход на... какую-то новую ступеньку, ну, или новую часть твоей жизни через...
Ты знаешь, что вот этот альбом, он тоже получился очень гармоничным. И я знаю людей, которые своим друзьям, которые еще не знали группу «Разные люди», с какого альбома начать слушать. Они, ну, может быть, это было... что это то был самый новый альбом, они предлагали, вот 911, с него как бы понятно, ну, дальше будешь слушать или нет. Ну, там старые песни были, и вообще, в принципе, он получился достаточно, ну, таким светлым. Ну, то есть, сыграли мы... То есть он больше рок-н-ролльный, там, и по дороге на Ливерпуль, по-моему, там ковбой же есть, да?
Да.
И рок-н-ролльно, и песенка «Когда», которую там в 99-м году сочинил, и песню «Ангел» мы сыграли в стиле Дорс, потому что мы, ну, как бы все говорят, а что вы так переписывали, она в 92-м хорошо звучала. Ну, блин, если... Ну, она же здесь другая. Ну,
да, она сейчас по-другому звучит вообще.
И сейчас она по-другому.
Третий
другие, вариант. Другие люди. И, ну, почему? Она кайфовая. И в любом случае, чем больше сдадим, тем лучше. Все равно это не повтор, это другая. Ну, если я имею возможность, почему нет? И к тому же мы играли постоянно в концертах. Ну, поэтому... Ну, а название, если я говорю, что это по названию песни, которая, собственно, сочинил я уже весной 2003-го, да, каким-то образом. Хотя, опять же, это было связано с той поездкой в Америку в 2001-м, и прошло уже фактически 2,5 года. Но то ли в этот период, знаешь, худой каламбурил все время. Я набираю 9-1 на Иль все время. Ну, то есть в какой-то момент это просто совпало. Ну, я опять услышал эту фразу, это натолкнуло меня на идею. А почему только на Иль? А почему не худой? Ну, короче, дальше это все. Сама интрига и структура песни, она же как открывается, как вспышка, да? Раз, и ты видишь. В принципе, все сразу.
Я пытаюсь вспомнить какое-то интервью, в котором давнее, вот, по-моему, в унисон с выходом альбома 9.1.1, может быть, после презентации, где ты говоришь, что этот альбом выходит с небольшой помощью, ну, битловская эта фраза, да, с небольшой помощью моих друзей, с маленькой помощью моих друзей. И первая ассоциация, которая у меня всегда были связаны с этим альбомом, это альбом все-таки, сама песня 9.1.1, это посвящение друзьям, да, о которых ты поешь, да, музыкантам, которые там помогают тебе делать эту музыку, или это моя иллюзия, это моя фантазия?
Да, конечно, нет, там я еще не забыл упомянуть, что деньги на операции, вот это была операция после 91 года, первая, которую, спустя, на которых которую уже делалось уже в Питере, ее уже, ну, это было нужно делать, потому что там, ну, чистка, только никому ничего не сообщать, никаких денег не собирать, мы все дадим, ну, принесем. То есть они, значит, Чиж приходил домой на Жуковскую, и гонорар от концерта чужой компании в каком-то городе, вот, они с группой решили, то есть пришел Гордей и сказал, что мы после фестиваля «Король и Шут» отдают в газете завернутую пачку денег. Почему они положили под лампу, и часто вспоминают эту историю, на подоконнике. Потом они начали, ну, так как я в больнице, а они начали, ну, Гордей там, выпивать сына, и допить из-за того, что потом Гордей, Инна не могла найти деньги, а Гордей говорил, я же приносил, ищи, Инна, ищи. Так вот, это маленькая помощь друзей, которые, причем и Шевчук сказал, Саша, мы можем дать штуку, больше не можем. Ну, нормально. Я говорю, Юра, спасибо огромное, вообще все. Не помню, Костя Кинчев, по-моему, ну, что-то около 100 тысяч приехал человек от группы «Алиса» и сказал, мы вам, как бы, это самое... от группы.
Причем, знаешь, что мне правая штука? У Кости, Костя Евгеньевич всегда держался отдельно как-то. Ну, вот, ну, то есть он по плотности общения музыкантов на сцене и за сценой держался несколько особняком и в то же время вместе. Да? Мы вместе, но как-то... Ну, то есть он не выступал на твоих концертах, ты не выступал на его концертах, насколько я помню. Ну, то есть это какая-то такая... Ну, другая немного поддержка и участие именно что
другая, он всегда, ну, как бы, если помогал, это все делал, не афишура, естественно, сказать, что он же сам по себе, то есть он достаточно обособлен, да. Я тебе скажу, что к нему, когда молодой Илья Чёрт приезжал и пел свои песни, он как наставник, ему говорил, вот это хорошо, это... Но также он и Юлианычу пел. И Юлианыч ему говорил, приходи, перестань петь на английском, ты в России, пой на русском. И...
То есть все-таки не Башлачев, а все-таки он приходил к Шевчуку, пел свою песню?
Башлачева уже не было в живых.
Нет, ну просто Константин Евгеньевич воспринимает Башлачева как базового своего учителя в плане слов.
Безусловно, и наверняка это правда. Я говорю про Илью Кнопенгофа, который как бы, ну, и Кинчева, да, у них схожая манера, и, собственно, где-то он очень, ну, в его манере старался, ну, это ему идет, и очень здорово. Я к тому, что Кинчев, как бы, вот он сидел в Москве или у себя, значит, под Питером на даче, он заядлый рыболов, и всегда был очень, ну, как бы, не публично старался. Ему было достаточно концертов, и, ну, в любом случае он никогда не отстранялся от каких-то вещей, пусть-то в политическом плане, что они отказались ехать в Америку в 2003 году или в 99-м, потому что бомбили Югославию. Они отменили концерты в Штатах. ну, там говорили, вы же наказали не американцев, а наших
людей. Наших, которые, но, живут,
это, но это его личная гражданская позиция, он не полетел, и все. Поэтому здесь, ну, Костя. Это, конечно, величина, и в поэзии он, особенно ранее, то это Нина Барановская целую книжку, целую еще тогда писала. Да я думаю, что и в поздних есть немало песен, но всегда вспоминается первое, да, вот все равно, как бы, когда это еще новое и когда это все. Но я же говорю, что вот сколько мы не живем, 30 лет рок-н-ролла, да, такому же, такому большому, который уже вышел из подвала, да, 40 лет, может быть, в общем, это молодое, достаточно молодая субкультура, и она, и до нее не было истории, да, в России. Потому что все наши любимые барды, Высоцкий, Галич, Визбор, они же все равно были акустические, но как бы это достаточно мобильная, кухонная, и, ну да, и безусловно, приглашали во все дни, и институты собирали залы, ну, все это...
Это 60-е.
Да, это безумно, они от между поэтами Серебряного века и послевоенных, они продолжали, то есть... Не терялась нить вот этой русской культуры, поэзии, великая, многогранная, потому что такое количество поэтов, настоящих и писателей, как в России, ни в одной стране мира никогда не было. Ну, то есть это, ну, не говорю же про классических музыкантов, Мусоргского, Чайковского, Прокофьев, это народ, конечно, творец, созидатель, в нем очень много всегда было... людей, создающих, креативных, как сейчас говорят. Вот Башлачев, по-моему, глубоко мнению, продолжатель этой линии русской поэзии, трагичной и совершенной в своем и поэзии, собственно, на века, потому что как Высоцкий ставил пример Пушкина, так Башлачев. Ну, может быть, не стал, но очень, мне кажется, очень влиял на него Высоцкий, потому что там есть очень, ну, может быть, не в фактуре, хотя и в фактуре, он же ожал, разжал, там же пальцы в крови, это все. Это, и работа со словом безукоризненная. То есть ни одного слова нельзя переставить местами, ни одной запятой подвинуть. Это совершенство. Вот то, что Башлачев, так же, как Высоцкий. Высоцкий очень серьезно работал с текстами, со стихами, поэтому, ну, у них была высокая планка, вот, отношение к себе, к тому, что они делают. Вот, поэтому вот это поколение Юрия Шевчука, Кинчева, Гребенщикова, Башлачева, они как... Цоя немножко в том любимом минимализме, который, потому что такое количество людей, подростков, которые взяли в руки гитары, потому что это были простые песни, их можно было подобрать и сыграть, и спеть. Ну, ни один из этих музыкантов вместе взятых не повлиял на продвижение рок-музыки дальше в нашей стране. Так вот эти глыбы, как Шевчук, Гребенщиков и Кинчев, они также спустя 30 лет собирают стадионы. И никто, никого не появилось. То есть, конечно же, появлялись, но ненадолго. И не такого уровня, как чтобы не постоянно... Ну, упоминая ту же Земфиру, да, или, допустим, тот же Ленинград. Ну, это совсем другая история. Другая. Больше шоу-бизнеса. Но, который бы так последовательно и постоянно генерировали дальше. То есть это глыбы. Конечно, сюда можно еще Егора Летова, по моему глубокому убеждению, также, который фантастически работал со словом, и его поэзия, вот это, как я не знаю, есть ли такой термин, парадоксальная поэзия, но мне кажется, когда я тоже очень люблю, но не знаю, как это называется. Как это клево, что я не живу, клево, что ты дал обед. Но как это может в мажоре радовать вообще? О чем речь вообще? И трудно объяснить, но вот вещи, которые как бы несовместимы, когда их совмещаешь, они обретают новый, совершенно отдельно стоящий значение. И то, что у человека появляются ассоциации, и у каждого появляются свои. И вот эта игра слов, она очень привлекательно в своей как бы непонятности и одновременно понятности. Конечно. Потому что как поколение советских детей советского народа, когда говорили на трех слоях, жили, говорили одно, делали другое, читали третье, и каждый понимал, о чем идет речь. Это же ни одна страна в мире не может победить такой народ, когда народ смог остаться народом, потому что они не предали себя, и остались, и сохранили, и продолжили, и так далее. Поэтому, да.
9.1.1 вроде бы как все, да?
Что там еще по трек-листу?
Хочешь вспомнить дальше? Давай.
По каждой песне могу по комментарию несколько предложений по каждой песне. Допустим, по-моему, «Времечко» песня 93-го или 94-го года. И, собственно, фактически ничего не изменилось, потому что она написана была на кухне на Салтовке среди ночи под сигареты и чай. Песня рок-н-ролльная, которую я думал, что да, это тоже 93-й год. Я понимал, что сочиняя такую простую песню, я не понимаю, когда-нибудь ее можно будет сыграть или нет. Потому что там может быть, не рок-н-ролльная, а не «Вырубай», но там было уже какое-то.
Нет, мы говорим сейчас про рок-н-ролльную.
Перекличка. Но рок-н-ролльная, да, так. Там было, знаешь, хотелось, я тебе скажу, излом был песня «Гудбай» 92-го года, перед второй операцией на второй ноге, когда нужно было ехать. Там было это как бы на всякий случай светлое прощание, да? Но опять же, тоже такая же, может быть, игра слов с судьбой, чтобы, «Гудбай» – это все-таки «до свидания», а не «прощай». Но все равно, и причем многие пацаны считают песню «Гудбай» самой застольной дворовой песней, потому что ни одна пьянка не обходится без нее. Но те, кто знает мои песни, друзья. Но что-то в ней, значит, есть такое, народное, не знаю. Но там было, под 9.1.1, «Баллада о белке и журавле» я уже рассказывал.
Мы говорили, песня «Весна» вызывает вопросы.
«Весна», написана, она и называлась у меня «Ну и пусть» в текстах. Написана в 92-м году. Причем я помню это время, когда до 92-го года я писал десятки песен в год. А в этот год было всего 4 песни. Из них «Пусть сегодня никто не умрет». Или это 91-й год?
Сейчас я не могу ответить по памяти сейчас.
Да, 91-й. Это значит там «Баллада о белке и журавле», «Весна», «Пусть сегодня никто не умрет», который я тоже так же сочинил, когда лежал. Эти парни улетели. То есть мне еще нельзя было вставать. А, кстати, почему его в мазохизм не включили? Я же ее тогда уже написал. Странное дело.
Куда не включили?
Не включили в альбом «Мазохизм». А, это был 90-й год, это 91-й год. Да, наши улетели. Да. Точно, 91-й год.
Бит пошел.
Улетели после Соловков, когда нас, Быга пригласил на Соловки. помогать монахам. Там 9 монахов, которые отстраивали Соловецкий. Это еще был Советский Союз, это май 91-го года. Угу. Да, после благотворительных концертов, июнь 91-го, после благотворительных. И вот он приехал, помог. И потом он звонит и говорит: Саша, а вы это самое, что делаете там в июне? А вот мы там едем на это самое, на Соловки. Хочу тебя как паломничество, да? Я говорю: а, Боря, ну как бы за вопрос. Ну, один или с группой? Ну, конечно, с группой, конечно, все. Кстати, там же он Чужая и раскусил, потому что мы на этом теплоходе, на этом ледоколе слушали, у нас была кассета, с одной стороны был записан, вылетело из головы. Ну, то есть всей музыки мы взяли, у нас была кассета «Буги Харьков», на второй стороне этот парень, который недавно умер, англичанин. И мы крутили в радиорубке, потому что у них не было капитана, ну, нормальной музыки. А, Том Петти, да, на второй. И Боря, а кто это поет? А там Буги Харьков, ну, вот эти все «Хочу чаю» и, и все раздольные песни по-волжски. Блин, так это же вот Сережа. Ну и все, и Борис Борисович запал на Чижа. И, собственно, потом помогал ему в полный рост.
Так, ну, вот, это же было все-таки временное предпочтение, чем мечта постоянно.
Он их пригласил в августе в тур по Сибири, где группа «Аквариум» и разные люди играли 5 или 6 концертов. И причем Борис Борисович, как по рассказам ребят, ставил же, естественно, на разогрев разные люди. Потом выходил Борис Борисович с программой
русского альбома.
Русского альбома. И к концу тура, по воспоминаниям того же Чижа и Паши Михайленко, он их в последнем городе поставил вторым. Потому что понял, что когда... То есть настолько сила... Ну, Боря, да, это... Может, организаторы были там и против, но как бы... А с другой стороны, дал и шанс ребятам, знаешь, к неизвестной группе. Ну, короче, они зажигали конкретно. И вот Боря их пригласили, они летали на отдельном самолете по ящикам вина там в конце салона. И когда начался путч, они попали в путч. И там было возвращаться, не возвращаться, или здесь народную, Сибирскую народную республику, потому что, блин, и этот путч, мы с братом в Харькове стоим на балконе, слушаем «Радио Свободы» или что там, «Голос Америки», значит, танки в Москве, а на Ленинград идут Таманская дивизия, колонна там 40 танков, которые остановились на Полтавских высотах и дальше не двинулись. Мы такие, Питер, ну как бы. И вот есть песня с 91-м годом, что вот песня «Пусть сегодня никто не умрет», которую я написал, вот пока они были в Сибири. Я сочинил эту песню. И получается, я написал ее в июле, а в августе появились Владимир Николаевич Киселев и Геннадий Львович Плоткин на конференцию в Харькове. Приехали ко мне домой, осмотрели 19 августа с утра. Я же рассказывал историю, да?
Да.
Когда они приехали в 10 утра по телевизору «Лебединое озеро», а друга третьего, который приехал с ним, остался в гостинице «Харьков». И на слово: «Ну как вам?» Говорит: «Ну, тяжелый случай, мальчик молодой, надо спасать». Говорит: «Вы что, в стране путч?» Они Да. Я к тому, что 91-й, ну, песня «Весна», она была такая из вот того, что лирической, как бы, вещи, как канвы, когда я искал еще неизданные песни, вот она подошла в альбом. Мы ее как бы поставили в альбом. Шура Гордеев там на гармошке. Достаточно ему, как бы, слышалась гармошка, и вот как ее, ну, там Морозов очень сильно помог, что вот давать так, так и так, и, ну, по крайней мере, она украсила, и песня получилась достаточно такая, ну, романтичная, не знаю.
Песня «Я не герой».
«Я не герой». Если мы ее играли со Сланчами, значит, я ее написал давно.
Ты не играешь. И на концертах, я так понимаю, только на презентационных ты ее играл.
Не, ну мы ее играли, как записали альбом. Достаточно всегда. А потом. И потом играли. Ну не так часто, да. На акустических вот в последнее время играли. Ну это тоже песня-загадка, но фактически такая личная, потому что я же говорил, что когда во мне живут два человека. Один человек, который живет жизнью, обычно бытовой, да, угу. И человек, который, человек, который инвалид, ограничен в движениях, как-то он живет, не выживает, живет в полный рост, и любимая жена, и семья, и дом. Но на сцене это же совсем другой человек, абсолютно. Здоровый, сцена настолько меня поднимает, она дает мне такие крылья. Там я, и главное, что как я не то, что не боялся сцены, да, а вот не был, то есть все равно так получается, что сцена, может быть, не боялся, просто не очень знал, как себя вести, просто мне было проще быть на один-один с микрофоном, чем делать какое-то там шоу, но не важно. Вот сцена надавала мне крылья, потому что там я был абсолютно здоровым, абсолютно молодым и справедливым, который мог так или иначе высказать свое мнение по тому или другому вопросу жизни. И эти ответы, это мнение... Я надеюсь, помогало людям, потому что у меня такое ощущение, что многие люди ходили на концерты, чтобы найти ответы на вопросы, которые в жизни их беспокоили, и они не могли... я точно так же ходил и слушал песни группы ребят, потому что я там находил вещи, которые мне помогали. Так же было и с Высоцким, который... Да, одна песня «Не вертикаль», она мне, когда ее спел мне Владимир Михайлович Рыгородский, мой учитель, друг отца, вот так, на кухне, и меня так в стену вжало. Потому что я начал болеть, мне было 16 лет, и эти боли еще преследовали. Я понял, что это в этих песнях вся воля и сила, и надежда, и любовь. Вообще нечего бояться-то. Там все есть. Надо только выучиться петь эти песни. Они помогут еще другим ребятам. Собственно, что я, не имея ни слуха, ни голоса, преодолел, потому что...
Слушай, вопрос по последней песне, которая интересует. Вы ее вытащили через 15 лет, как она вышла, на актуальную программу «Счастливая девочка». Ты поешь эту песню, там поешь про то, что напиши на e-mail, а уже ж как бы большое количество коммуникаторов. Понятно, что песня не только об этом, не только о пути.
В 2003 году?
В 2003 году, когда вот только был пик вот этого, вот появились первые компьютеры у людей, и вот это вот у тебя, у меня есть ее e-mail, да, вот этот.
Это было новое слово.
Это было.
Причем я понимаю, я... Когда мы просили научить нас там, то Ира Чернецова, то Катя Борисова показывала, вот здесь вот нажимаете левой кнопкой на мышку, здесь клацает, здесь выскакивает письмо, пишете, а потом давите сюда.
Нажмакаете.
А помнишь, какое-то окно? Это Худой так рассказывал, когда Худой с Доцей купили первый компьютер, поставили. Худой говорит, Игорь, алло, как там ты это сам? А Худой был продвинутый сразу юзер, это сам сразу. Комп, все, он быстро. Это его тематика. И он такой, Игорь, а где у него кнопка? У тебя окно открылось? Какое окно? Подожди. Да вот это, Винс. Доцер потом, я зашел к Доце домой, он обклеил свой уголок, где компьютер. Кусок, это белыми обоями, это кусок офиса, вот там стоит компьютер, стол. и все. И Доце, значит, он тоже куда его заразил, он был очень продвинутым юзером. И
изучал.
Изучал он все это самое. И вот это, так, это было конец 90-х, потому что когда я приехал в 99-м году и пришел к Сержу на Малую Морскую, у него был компьютер. И он сказал, я говорю, Сережа, как ты научился на компьютере? Он говорит, да, я его воспринимаю как печатную машинку. Вот как печатная машинка, и нормально.
Угу.
Я говорю, а как там она? Ну, как оно работает? Он говорит, ну вот, типа, пынь, туск. Включил, зажглось, он, вау. Короче, Саня, останешься в Питере, и у тебя будет компьютер, сказал Сережа.
Больше ничего не сказал.
Я понял, да, надо оставаться.
Вот. То есть сидели, рассматривали.
Блин. Ну да, так у меня, я судя по тому, что в Лев Джорнале, когда я понял, что можно много интересного сообщать о своих концертах, я там зарегистрирован в 2003 году. Ну, то есть, значит, в то время у нас, да, у нас уже какой-то вот этот, собрали, Ромыч, там друзья, да, помогли, собрали из разных запчастей, ну, короче, нормальный компьютер, причем видеоигры, Sony, которая, значит, Sony быстрее нас разбиралась с компьютером, потому что она еще входила в садик, и главное, что Я это самое. Значит, папа, а давай зайдем там в видеосалон, игры посмотрим.
Угу.
Ну, знаешь, как ребенок развивает, там были вот эти игры, которые, когда там девочка, ну, там есть, забыл, как называется, когда дом строишь, вот эта игра, а есть там платье подбираешь. Ну, тоже. Ну, вообще...
Это такие девичьи игры.
Ну, есть девичьи, а есть, когда дом строишь, она общая, семейная. Uh-huh. Там семья, ну, короче.
Uh-huh.
А, ну, Соня, естественно, стреляла окуна с ним. Ну, это не... Ей нравились симуляторы, вот это... GTA. GTA, вот это...
Понял.
Вот эти все вещи, движения, там машины, то есть...
Uh-huh.
Эти вещи. Ну, и вот это строительство. Ну, короче, в любом случае... Захотели в компьютерный магазин, она научилась, я ей говорю, Соня, надо посмотреть технические требования диска, потому что у нас, ну, компьютер слабенький,
угу.
Там надо смотреть там объем, процесс, ну, какие-то цифры.
Угу.
И когда Соня в Москве там к Виталику, в конце Башуни, там Виталик ей там... Один раз Виталик, добрейший души человек, мы пошли в какой-то магазин, там мы оставили, а с сыном где-то мы были, да, ну, в Москве, уехали в другой город, ну, короче, Виталик, наверное, или на полдня, говорит, я все, мы пойдем в магазин, мы пошли с Виталиком за колбасой, все, а потом, значит, в магазине, там еще игрушечное дело, Виталик, короче, они возвращаются с этого магазина с колбасой и с коляской. Игрушечной, ну, для кукол.
Угу.
А Виталик, ты что, охренел? Ты что, Саня сказала, Виталик, давай посмотрим коляску.
Посмотрели.
И Виталик сказал, что не так ее рассматривал, а там сердце же не железное. Сколько стоит, заверните. Ну так, когда Соня ходила с кем-то в компьютерный магазин, чуваки возвращались, говорят, Соня, у тебя какая-то продвинутая вообще. Она говорит, а давайте посмотрим технические требования.
Сама фраза.
Первоклашка такая. О, так с умным видом. Да, да, Соня, ты продвинутый, ты разбираешься. Да.
То есть в этой песне «Счастливая девочка».
В этой песне, честно, я помню, значит, 2003 год, это еще, значит, может быть, еще не осень, потому что Соня пошла в первый класс осенью, а может быть, это еще накануне, да? Я помню, это было, наверное, весна-лето. Да, наверное, весна, потому что мы по какому-то поводу я ехал через Дворцовый мост и вот мимо Эрмитажа, и вот эту фразу я сейчас помню, что дождь моросит, и это не счастье, не радости, одни кругом, одни только гадости. Это, ну, как бы там бы она появилась. В общем-то, вся песня достаточно, ну, быстро написалась. И пошли на e-mail. Это были, ну, вот, это то веяние времени, которое...
Дань моде, то есть не то, что дань, а соответствие времени и возможности общения.
Хотелось какие-то... Причем я в последнее время стал противником включения вещей, которые в песни, в которые сиюминутные. Mm-hmm. Вот там, я не знаю, если часто упоминаешь там всякие слова, там, собственно, Facebook там.
Mm-hmm. Мои руки по локоть в Фейсбуке.
Да, и какие-то там Nokia, но это все равно это не. Ну, как бы...
Временно, это не останется.
Это временно, потому что я понимаю, что некоторые группы, я сейчас не буду говорить, кто, потому что я заметил, что они разные по разным, в каждой вещи, в новых альбомах это упоминают.
Угу.
Через какое-то время, это, знаешь, вот я это прошел рано, и слава богу, я этим не золото потреблял. Мало того, что про песню «Нехватка», мы с Рабиновичем точно так же, а причем это никакого понимания, что такое компьютер, и пользоваться им я не умел. Но, как хотел сказать поэт, я пытался, что здесь, в этой песне, когда идет диалог с парнем, который живет на другом конце мира, интересно, тем более ясно, что это Америка, что там это более развито, и общаемся по интернету. И вот какое-то общение, тогда еще слово ICQ, его, по-моему, еще только придумали израильтяне. Ну, по-моему, Рабинович имел отношение к ICQ, мне кажется. Ну, его там, какая-то фраза была по пьянке в Иерусалимском лесу. Вот мы придумали ICQ, и что дальше? Там, у них между собой какие-то там разговоры. Причем это харьковская диаспора, там шашлыки, эти в Иерусалимских лесах. И я понимаю, что да, наверное, они там какая-то дружная компания, молодых. Нестыковка, потому что я не понимал, не имея компьютера, и не понимая, как это все работает. Но фраза «нам интернет не скажет нет», угу, это нормально. И он заходит на мой адрес. Вот, и вот здесь вот когнитивный диссонанс, на какой адрес? Спустя время я понимаю, что интуиция, может быть, не подвела, потому что на адрес можешь заходить и на почте, хотя если это чат, Рабинович еще что-то смеялся, но все равно фраза «нам интернет не скажет нет», я надеюсь, что к утру, как там,
вот кончится к утру.
И вот как кончится к утру. Самое главное, выпивать по интернету, и тогда еще, то есть потом это было уже много раз, но это придумалось как бы, это же реально, если люди могут онлайн общаться, неважно там какой адрес, через какие приложения, но все равно они находятся, это слово Skype, по-моему, даже не было, а может и было, нет,
Skype был. Наверняка уже был, да.
Да. Но и вот это, и когда мы писали, в апреле 2000 года в камбэке эту песню, я сказал: «Юра, здесь такой проигрыш, там это самое, все чиж на гитаре сыграл. И здесь такое нужно, как бы третий куплет сделать, как бы интернет». Он такой, в библиотеку звуков, который там с Мосфильма, Ленфильма у него. А здесь интернета нет, есть пишущая машинка. Да, мы такие, ладно, хоть что-то там, и он там еще какие-то звуки там, там даже не звук модема, потому что и звука модема тоже не было в этой библиотеке. Была пишущая машинка и какое-то скрежетание чего-то, как похожее на, если бы там было понятное всем вот это ку-ку, ICQ-шное, и хотя бы загрузка модема, когда то было бы, как бы...
Больше,
а как еще беззвучный интернет, как еще его озвучить, да? ты вот это давишь, но это самое, но все равно непонятно. Ну, пишущее. Ну, короче, Юра сказал. Нормально. Ну, работаем в образах. Работаем, братцы. Ну и нормально, в общем. Но песня очень, я тебе скажу, что Борюсик ее полюбил, у него еще.
Нехватка.
Там же про девочек, а, ну, про дочку, и у него. У него уже, да, у него уже была дочка, Чижа дочка, это все, и когда мы у Деброва пели, ну, там же он подпевает Чиж, Дибрик проникся, что, да, типа, отцы, отцы. И только дочь, родная дочь, мне скажет, папа, папочка, ну, чем тебе помочь?
Что ты вкладывал тогда в понятие нехватка? Вот это.
Мне кажется, это вообще харьковское слово. Ну, оно, конечно, не харьковское, но. Ну, слово расхожее, нехватка же есть такое слово.
Ну, ну чисто. Дефицит чего-то нет.
Да. Угу. Оно даже официально есть и так далее. Но мне кажется, натолкнуло на то, что нехватка баксов.
Угу.
Это было сказано кем-то по какому-то поводу. Могу сейчас сказать, но я как бы не то что зарекся, у меня такое есть предубеждение, что песни у каждого своя.
Угу.
И если я расскажу, что я вкладывал в эту песню, то она перестанет быть твоей, как она твоя была, потому что угу. у тебя с этой песней свои ассоциации, и ты ее, если она запала, ты ее примеряешь к своей жизненной истории, которая была с чем-то связана. А я тебе расскажу свою историю.
Ах, вот она.
И вроде бы как бы интересно, но твоя песня, она уже потухла. И, ну, как бы. Я даже не могу сказать, что там была какая-то история. Прежде всего, мало того, что эту песню я написал-то еще в. Подожди.
В Харькове,
в 98-м году. Мне надо посмотреть. Мне это сверится с картотекой. Ты смотри, у него еще и картотека. Помнишь, как у деточкина? Сейчас я посмотрю, у меня же список есть по годам и по альбому. Не по альбому. Дело в том, что я, мне так кажется, что есть один концерт, который я включу в альбом в Харькове в клубе «Форпост». Или, короче, в ДСе. В ДСе был. Была несколько серия концертов акустических. Я помню, что в ДС, на втором этаже, в малом зале, там вот как-то вот так вот сидящие это самое. И мне кажется, что эту песню я играл. Нет, ну, я не помню. Я что, Соня, мы ее таскали на концерты, потому что дома не с кем. И Соня только начала ходить, ее было годика полтора. И она после первой песни. Ну, может быть, 98-й, значит, и... Да,
это... А, она читала стихи...
Не, это в Питере. Это я тебе про Харьков. Это в Питере уже спустя год или полтора.
Да.
А там ей было годика полтора, она только научилась ходить, но она в год пошла. И она подошла, я сыграл песню. Я просто выложу третий том, скорее всего, в интернет, потому что я не соберу деньги на издание коробки. Где будет у меня, ну, акустика, которая...
Позитивного намерения нет пока что, хорошо.
Ну, у меня не, ну, нет, там, не могу я собрать их. Ну, неважно, ну, хотя бы так она будет существовать. Появится возможность, издадим так. Так вот там, после первой песни, когда я играю, то есть, ну, я ее сыграл, и начал играть следующую, Соня подошла и вот так вот, ну, по струнам. А потом там был такой порожек маленький. Мы такие, Сонечка, Соня, ну это сам мама. Ну, а Соня оступилась, и, ну там маленький такой порожек, и она упала. Ну, в этом комбинезоне, значит, там невысоко падать было с ее роста. И, короче, все там, это самое. Ну, быстро ее забрала. Я говорю, ребята, это самое. Мы с Соней так дома играем, что вот. Гитара стоит у меня на кухне в углу, и она подходит, это самое, я там ее беру, и она тоже как бы играет на гитаре. Ну, ребенок, ну как бы мы-то. Поэтому, когда ее первый раз взяли на концерт, она увидела, что папа играет на гитаре, значит, она тоже будет так. Вот. И мне кажется, что вот эту песню, и, ну, я сейчас сверю с картотекой, что я тогда, это был 98-й год, но это же не может так быть. Скорее всего, какой-то сумма, какой-то образ девчонок, которые ходили на наши концерты.
Угу.
И они настолько, знаете, как бы, ну, я просто видел лица, да, переживают, ну, когда слушают, вот, искренне, да.
Угу.
И они, там, ну, прекрасная красота в облике, потому что они настолько, ну, открыты. Вот это меня поражало, и хотелось им счастья, чтобы они не думали, что вот все сейчас не счастье, не радость, одни только гадости, но все-таки девочка смеется и все. То есть, ну, вот это такой большой и красивый образ молодой девчонки, которая влюблена, понимаешь, вот.
Собирательный
почему, образ. Почему я всегда и посвящаю всем девчонкам, включая девушек, бабушек и так далее, потому что все они,
так в том-то все и дело, они девчонки. Да. Это, да, вводит в диссонанс, собственно, что он хотел этим сказать сразу.
О женской душе, о женских глазах, о той, ну, о той вселенной под названием женщина, которую нам, мужчинам, всегда покоряла и поражала воображение.
Мы уже говорили о пластинке «Акустика», которая вышла в 2004 году. Ты рассказывал, под каким девизом и в каком антураже проходила запись.
Ну, это был фон.
Это был фон.
Кстати, я тебе клип так и... Это не, я же не прислал, да.
А,
я его найду. Забыл. Я его найду. Там есть два неофициальных клипа, которые я сам делал. Это клип на как раз песню «Нехватка». Неужели ты не видел? В разделе клипы у нас нет.
Подожди, ну, клип на «Нехватку» я видел, где там съемки из Штатов. Да,
да, это...
конечно, видел.
И причем я помню, что это было в 2003 году. Максим Зорин впервые сделал клип. Только говорит, а я что-то болел, у меня была температура. И я это самое. Раз, и у меня... Причем там нашел Николая Николаевича Озерова, которого мы... чудом нашли на Ленфильме, благодаря нашему хозяину квартиры, где мы жили, Леонид Васильевич Гаврюшенко, он же там звукорежиссером работал всю жизнь, да?
Угу.
И он дал нам возможность попасть в архивы на Ленфильмовский.
Угу.
Это был 2002 год. И мы с Худым искали, или с Худым, или с Максом, тем же Зориным, мы искали записи, нам предоставили кассеты, пленки Николая Николаевича Озерова. И везде, в 90 случаев, он был уже пожилой. А мне в моем детстве звонкий голос, он же еще пел, оперный певец.
Эти глаза напротив, тяжелые.
Да, и вот этот, именно в детстве у меня этот звонкий голос Николая Николаевича. И нам скопировали на этот кассету все, что... все матчи, которые комментировал, там были хоккей и футболы. И, да.
Там словили столько кайфа.
А их там было немного. Там было, а там всего осталось, ну, 5 или 6 матчей. Ну, вот комментарии. И мы потом, прослушав все, обнаружили это комментарий, который вошел, это как к футбольному матчу 73-го года, «Торпеда», кто-то с кем-то, и, но зато это было единственное, где вот это самое,
гол!
Да, где вот этот знаменитый гол озеровский, и именно молодым голосом. И Макс нашел, в тот год пошла серия документальных фильмов о суперсерии наших с канадцами, и там, короче, много разных фильмов, я даже не понимаю, как раньше можно было с интернета качать видео, каким-то образом можно, ну, Макс, он же продвинутый, да, он же инженер, и он кусок, либо я записывал все на ВХС-кассеты, все эти фильмы, которые шли, документальные, все, и отдал Максу. Точно, потому что он там же включил вот то, что у меня в детстве, вот этот Фил Экспозита, «Всех порву», и вот этот Харламов, и И озеро он взял из той... Короче, я ему отдал... А, как мы писали с интернета? С телевизора. Не с интернета, а с телевизора.
С телевизора.
Вставляешь кассету, нажимаешь рек, и пошла запись.
Да.
Все.
Да.
А потом уже как Макс ее там с ВХС...
Это
уже отдельная история. Так он, у него получилось, ну как бы, так как он делал, говорит, я болел, типа у меня температура, говорит, ну сделаю, знаешь, как на работу не надо ходить. И он что, попал в этот кусок, где Озеров говорит. И эта документалистика попала, это там несколько секунд, угу. Они фактически в ноль попали. Вообще, угу. Для меня удивительно. Я говорю, как ты это? Да так и попало, так оно и было.
Прикинь, да? Ну, давай двигаться к акустике, да?
Угу.
Этот, телеэфир, это все понятно, мы уже проходили по ним неоднократно. Акустика чем примечательна? Здесь появляется несколько старых добрых песен в новой аранжировке, и вообще не тут все в новой аранжировке песни, а вот песни такая, как «Рабочий рок-н-ролл» из ГПД, это русский рок-н-ролл, который никогда до этого не мелькало на студийных альбомах, «Мурзилка». Расскажи немножко про вот эти старые добрые песни, почему ты их решил вытянуть из архивов ГПД в том числе.
Значит, там была история, то, о чем я говорил раньше, что неожиданно, то есть мы записали только новый альбом, ну, в 2003-2011, и буквально... Ну, фактически новых песен не было, ну, как мы не думали об этом, да. Алене предложили с это Никитин, компания Никитин, которая делала подборку под названием, ну, под какой-то общей рубрикой.
Uh-huh.
И сказали, что вот нам предложили издать, ну, как бы, денег на это не дали. А, может, и давали деньги. За что-то же мы писались, точно. Наверное, что-то не давали. Ну, короче, они появилась новая компания, как, uh-huh. Они набирали каталог.
Uh-huh.
Каталог, и вот они, так как уже все было забито, они решили предложить артистам, потому что Федя Чистяков записал, уже вышла пластинка с его акустикой, он там uh-huh. на баяне играет. Может быть, вот эти все, то, что было принято, даже в молодых группах, что меня поразило в Питере, что я приехал во времена кризиса, да, 98-й, который 99-й тянулся, и вот он до 2003-го потом как бы был подъем, что в эти времена меня поражало, что молодая любая питерская группа имела кроме директора, еще своего пресс-атташе, человека, который, девочку, которая звонила бесконечно на все радиостанции и во все газеты,
uh-huh.
и говорила, что вот не хотите эту группу послушать,
uh-huh.
посмотреть, а не написать.
Uh-huh.
То есть я такого никогда не видел, Фарик вообще такого никогда не видел. А здесь, что я понял, что русский рок не убиваем. То есть во времена кризиса, когда ничего, не, ну, у звезд были полупустые залы, да, и появлялись молодые команды, которые стучались во все двери и добивались, и становились, понимаешь? Mm-hmm. Может быть, вот то, что у тех групп, которые, они там участвовали в фестивалях, то есть это все равно это, если это, допустим, камбэк вышел в 2000-м, а это сборник 2003-го года, все равно вот эта сумма, которая накапливалась и которая сдавалась, они были у них в каталоге, mm-hmm. эти все команды, а нас не было.
Mm-hmm.
У нас просто не было ни в одних каталогах. Ну, вышел альбом там. Причем там камбэк назывался «Чернецкий и Чиж», а не «Разные люди». А до этого ничего, у нас альбом не было, так и не стал, потому что его выпустили на кассете. И потом уже Коврига, ну, по моему настоянию, mm-hmm. издал уже на CD. Но это уже 2000-е годы. Дима Гришин, который наш Димыч московский из Перова, который очень много помогал, ну вот мы у него жили, все, то есть он на своей Волжанке нас, ну, короче, имел возможность группу возить туда-сюда, когда мы приезжали из Харькова. Он говорит, что когда я услышал альбом по какому-то радио, ну, скорее всего, может, наверное, это наше радио.
Вероятно.
Песню «Goodbye». А может, и не наше радио. Я
скорее нет. Может быть, региональное какое-то радио.
В Москве. Он говорит, я когда услышал, там была какая-то, может, авторская передача, и там, значит, это же Чернецкий Чиж альбом. Чиж, ну, народный артист. Мне включили, и говорит, я ехал по Москве, я просто остановился. Я был настолько рад, что наконец-то, ну, вы появились на радиостанции. Это было, знаешь, там люди, ну, как бы, причем, когда наши песни где-то звучали, люди фактически писали, звонили, чтобы мы слышали.
Да-да-да.
То есть настолько это редко было. Ну, ну и до сих пор сейчас вообще никак. Ну, я хочу сказать, что я очень рад, что мы не стали популярны. Причем судьба об этом нас оберегала еще со времен Подольска. Подольска в 87, когда нас Коблов Леша пригласил после Риги. В 87 они там были с Гурьевым, Сережей. Там же были веселые картинки, там же были чайф, ну, короче, мы там вот это произвели фурор, так сказать, какая-то группа из подворотни с мусорным ведерком сыграла несколько песен. Получили приз зрительских симпатий, а чайфа отстали, которая играла в электричестве и очень мощно. Мы отстали, как говорят, всего на два голоса. Вот. В Подольске нас пригласил Коблов Леша. И, оказывается, он пригласил, в Харьков пришла бумага на обком комсомола. Она, может быть, даже у кого-то и сохранилась, может быть, у Сенькина, я даже не знаю, или у Паши. С надписью «Рижский рок-фестиваль» приглашает группу «Подольский рок-фестиваль», комитет комсомола Подольска приглашает группу «Разные люди». А мы уже, когда вернулись с Риги, мы уже, ну, стали ГПД, ну, ГПД, потому что «Разные люди» – это был джем, джем состав. Группа «Разные люди» для участия в Подольском рок-фестивале. То есть мы не с бухты-барахты, нам Леша Коблов пообещал в Риге, знаешь, после концерта. «Чуваки, вы такие классные, нам надо, у нас типа будет фестиваль в сентябре, вы должны приехать». И в августе приходит бумага. Мы садимся на поезд, едем в Подольск. Телефон Лёши домашний у меня есть. Мы приезжаем в Подольск, в Москву, там в 6 утра. Садимся на электричку, доезжаем до Подольска. Я захожу в будку, звоню Лёше. Лёша берет трубку. Я говорю, мы приехали. Лёша бросает трубку. Потом я звоню. Поднимает, видимо, мама и говорит... А Лёши нет. Короче, Лёша попал в ситуацию, но мы с ним давно разобрались, никаких претензий к тому, что мы там не выступили. Хотя, знаешь, первое ощущение, что если бы мы там ГПД сыграли, нас бы точно Люберы там убили, закопали в этом зеленом театре, потому что там было такое количество Люберов. Они съехались со всех Люберцов, этих городков. И там менты, они были вот такие, такая шеренга стояла по тропинкам, а сзади стояли в несколько рядов вот такие люди в плащах, которые вот так вот делали. Ну, а там шли волосатые панки, блин. Ну, и на перроне мы же под замесы попали. Что там началась драка, и Паша бас-гитару выхватил, а сумка с вещами, там у него портупея была, это самое... Еле спаслись. Женя Обрученко остался на весь фестиваль. Он говорит, а я послушаю. Так главное, что мы потом... Не, Женя такой, у него, ну, волосы длинные, но нормально взрослый чувак на заводе работал. Ответку. Говорит, а я там остался. А мы свалили чудом. Клим, когда вышел в Харькове на перрон, он сказал... Слава Богу, что это было. То есть мы попали, где, ну, короче, чудом спаслись. Вот, если бы мы там выступили, как «Облачный край» там выступил, как «Зоопарк»,
«Калиномост»,
мы бы наверняка попали в легенды русского рока, в то, что ты говоришь. И это был еще Советский Союз, ладно, там Союз распался, но все равно были бы, ну, это был глобальнейший фестиваль,
да.
Просто невероятно. Там ДДТ чуть ли не в первый раз выступали, потому что они в мае играли на 5-м фестивале в Питере в первый раз, что Юра только в январе 87-го приехал в Питер. И это было в сентябре. Там этот фестиваль был ключевым для многих, ну, вообще для русского рока. Это вот как американский вот стоп. Но с другой стороны, этот вопрос задавали журналисты часто, почему вы не выступили на Подольске, 87 и так далее. Вот эти все истории, ну, типа нас пригласили, но не сложилось. Потом мы видели на скамейках сидит, значит, Гурьев и Каблова не было, потому что был Гурьев, был этот редактор Орлайта, Илья его, он еще в юности вел рубрику. Ну, короче, вот эти ребята. И главное, что там был президент Подольского рок-клуба Петя Колупаев, по кличке Пит. Пит Колупаев, который, знаешь, вот так вот, его, такое ощущение, что его выводили люди в пиджаках из, ну, там, парка, там, несколько ДК таких, да, ну, и зеленая площадка, это, из какого-то помещения выводили, он выходил, там приезжали какие-то группы, постоянно автобусы, там же был одним из организаторов, одесский режиссер, маленький такой, толстенький, он имел отношение к фестивалю. Потом он Кинотавр делал. Короче, вот этот.
Трига. Ну, почитать надо.
Ну, известная фамилия. Он имел отношение к Подольскому фестивалю. Угу. Именно он пробивал, ну, как бы, как известное лицо, потому что рокеры их там, да, и выходил Пит Колупаев, и такие, а вот мы приехали, там это самое. А он говорит, билетов нет, билетов, все за наличман, все за наличман. Вот выходили люди, опять его заводили, говорили, на допросе, потому что его там, ну, мурыжили. Мы такие, блин, все за наличман. И мы такие, видим Горева, и говорим, Сережа, вот мы приехали. А там Егор Летов, гражданская оборона была, но мы еще не были знакомы. Ну, короче, слушай, нас пригласил Каблов. Горев, ты же был в Риге. Он говорит, блин, чуваки, вы что, приехали? Да тут уже все забито, блядь, мы ничего не можем сделать. Ну, такая, на таком уровне, знаешь. И бумага пришла, и это самое. И тут, значит, выступает группа, кто-то вначале, это первый в пятницу был вечерний концерт. Несколько, две группы, и в таком кульминации выступает группа «Телевизор» со своей программой «Мой папа фашист». И мы сами себе говорим, и после них должны выйти мы. Костя Костенко с Иракезом, которого мы там проводили, Дима Смирнов, который... Ну, короче, у нас там человек 10 поехал, и какие-то девчонки еще были.
Да-да-да.
Целая компания. Поэтому у нас Дима был, а Костика мы плачем, Любираю, не сразу разглядывали, кто тут, типа, волосатый. Ну, и, короче, я еще без палочки ходил, ну, тоже хайер длинный, но... И тут должны выступить мы, потому что у нас есть песня «Любер». И я понимаю, что судьба нас
уберегла.
Потому что если вышли ГПД и спели программу, на тот момент было всего несколько песен, которые, ну, песен 5, да, точно. Но среди них мы репетировали, точно была песня «Россия», «Правда», «Паук». Ну, которую мы играли.
Которую в связке.
И «Любер», она только новая, она только появилась. И «Рабочий рок-н-ролл», на котором Костя Костенко должен был и изображать, он взял такой халат этой бабушки, которая моет полы, должен был и танцевать рок-н-ролл, ну, изображая бабушку-уборщицу. Которая швабра гоняет рокеров, потому что рокеры, вот это, а там мы даем стране. Ну, вот такая была интродукция. Блин. И я думаю, что, блин, если бы мы там это самое пели, нас бы даже...
Даже швабра не спасла.
Куда там выходить? Вот там бы под сценой выкопали бы яму, то живьем бы закопали. Блин. То есть это реально. Я, потому что звук был хороший, все слова были понятны. Драки потом были, бараки были уплощены, да, мы уже это сами уплощены, не ебёт. Короче, драки потом все рассказывают, блин, люди там сносили и палаточные городки, ну, в общем, мы чудом...
Ничего хорошего не выходило.
Да, но мы не стали знаменитыми. Так вот, я хочу сказать, что если бы... Это один вопрос. Если бы мы, причем эту тему потом развили один человек, может быть несколько, которые врубились. Это один парень из Америки, Валик.
Я сюда буду, или ты?
Да, да, да.
Прям сюда.
Валик, который, ну, который в Америке нас хорошо там встречал, и он был на одном концерте уже. Тогда, в 2001 году, на последнем, который фактически уже без чужа. И он все говорил: Саша, ты даже не представляешь, какая у тебя геометрия. А я понимаю, что какая у меня геометрия одна. Вот это негнущаяся спина. И, ну, он смотрел как художник. Uh-huh. Короче, этот Валик, фамилия его, забыл. Ну, потом вспомню, скажу. Он говорит... в споре тоже с тем же, с какими-то ребятами, ну, может, с Гордеем, что если бы разные люди стали, были бы знаменитыми, никакого вот этого там земляничные поляны, и вот это то, что это было бы, ну, не то, что ширпотреб, это было бы на разрыв, они бы себе не принадлежали, и это не было бы, ну, как бы, понимаешь, всю жизнь мы, получается, никому не были обязаны. Мы ни с кем контрактов не заключали. Нас никто не эксплуатировал по 60 концертов за 2 месяца. Как, ну, Король и Шут, это они молодые или горячие. Да? Они, я когда посмотрел расписание январь-февраль 2003 года, у Димыча в Москве, у Гордея выпала бумажка с расписанием. Я посмотрел, посчитал, там было 60 концертов.
Угу.
Я говорю: Саша, как?
То есть по, чуть ли не по 2 концерта на дню?
Ну, не по 2, там по 1, ну, в общем, да, ну, фактически 60, они были каждый день. Продавали прокатчикам в Сибири, Дальний Восток, ну, все, что... там схема у прокатчиков, все, города, они все связаны,
uh-huh.
железная дорога, концерт, это поезд, гостиница, следующий концерт, зал, цирк, там, неважно. Ну, это... Ну, это, знаешь, ну, Король и Шут, они такие стадионы.
Слушай, я спрашивал вообще себя лично, мог бы ли ты вписаться в такой график жизни?
Я не представляю. Может быть, да, но на какое-то время. Я понимаю, что и ДДТ точно так же ездили.
Да.
И вот этот тост за тех, кто в туре, это всегда поднимался, потому что все в городе, а ДДТ, ну, там все... Ну, все известные команды, но это были это народные команды, которые, да, ну, и тот же Чиж, он 95-й год, он не вылазил. То есть 95-й, 96-й, 97-й – это пик по популярности так, того, хотел сказать, молодого, раннего, но фактически он уже был достаточно
зрелым
человеком, просто выглядел, ну, ну, как у него, всегда он на 10 лет младше, моложе выглядел. И это был пик, и Чиж не вылазил с гастролей. То есть я понял, насколько он говорит: я ни жену, ни дочку не вижу. Я
вообще ничего не вижу. Там вещи вообще... постирал, побежал.
Да, все, даже там...
Ну, как... Все расписано, ты не принадлежишь себе.
Ты не принадлежишь, и я понимаю, что так можно, но это... Они берут те, что уже стали знаменитыми.
Да.
Никто не вкладывает, ну, то есть по большому счету... Они просто востребованы, да, и сейчас, вот кто собирается играть, востребован, народ ходит, все. Группы, наученные горьким опытом, насколько зарабатывали прокатчики, они уже ставят такие условия. Причем это условия реальные, но именно для того, чтобы люди тоже шевелились, сделали рекламу. Знаешь, когда там группа собирает там чужие компании без рекламы, а типа там гонорар такой, ну, типа, там они в 10 раз больше заработают, ничего не делая. А там ставится, ну, это, конечно, очень такая серьезная работа и торги. Но без этого не было бы движения, потому что фактически люди ставят, ну, отражается, конечно, на публике, но если публика покупает за эту цену билеты, значит, и полные залы, значит, она может себе позволить там...
И дороже купить.
Да. И гонорар такой, что эти, если по максимуму не выложатся прокатчики в каждом городе, они ничего не заработают, они еще будут должны. Потому что они отправляют предоплату группе. Все, они уже попали. Им нужно пахать. И вот это дает стимул. Если они пашут, идет реклама, об этом так или иначе косвенно узнают еще больше людей, и группа еще более популярна. Потому что, ну такая система.
Да,
я думаю, что так и на Западе, в принципе. Короче, я здесь также сумма. Накануне мне в Харькове мой товарищ там Олег сказал, а чего вы Мурзилку не играете, знаешь?
Где вы играли?
Не играли, почему вы не записываете? Знаешь, когда в Харькове там у людей ассоциация, а чего там рабочий рок-н-ролл? Ну, с тех времен Харьков, ГПДшных, да, и там русский рок-н-ролл, вообще в альбоме «Боль», знаешь, даже Захар Майер оставил цитаты к своему альбому, единственному, как живя в Америке. Они никуда не попадали, и не было, знаешь, они просто из разных времен разные, ну, как бы, все-таки каждый альбом – это какая-то, ну, определенная концепция. А тут так получается, что люди не требовали, ну, как бы, не то, что люди не требовали, мы сами себе, я сам подумал, что, блин, а почему не собрать такие вещи, которые бы, причем я спросил у Алены, можно ли записывать те, которые уже записаны песни, она говорит, там сказали вообще любые, я подумал, наверняка интересно будет, мы никогда не записывали группой акустику, потому что были акустические концерты, ну, то есть мы играли, бывало, чуть ли не всей группой, да? Ну, какие-то квартирники.
Квартирники, полуджемы какие-то, но у вас реально акустические программы, вот, по-моему, акустическая программа стартовала у вас как раз в 2004 году, потом где-то... Когда вы же с Мишей Нефёдовым там и с Курылёвым и ты выиграли что-то, по-моему, 11-12, я могу ошибаться. А потом аж, когда вы с Альтависта играли, в 15-м или в 16-м году?
Ну, то есть, 16. Да, то есть, тогда мы играли с Мишей, это было 10 лет альбома «Мазохизм».
Во,
да-да-да. Это мы специально подготовили. Да.
Концептуальных акустических программ у вас до 2004 года как таковых
не
было.
Не было, потому что для, ну, имея группу таких музыкантов и играя такую музыку, эта музыка громкая, наглая, это музыка электрическая. То есть там были поводы, да, сыграть там 20 лет мазохизму и так далее. Или вот этот «Анплаг» на Лиговке. Это же тоже был повод. И там и Ваня, кстати, Ваня Васильев звонил, я не взял трубку, что-то надо перезвонить. А здесь же было просто предложение записать песни в акустике. И получается, что под гитару я еще тот игрок, да? И, ну, как бы, зачем, если у меня, ну, есть группа, которая... Ну, там, чиж, вот, ну, это можно сделать легко, воздушного, увесисто. А потом еще под розовое полусладкое, которое очень хорошо лягло на альбом. Ну и все. И когда ты сам сказал, цигель-цигель, алюлю, время, надо писаться. Мы спросили Юра, когда там есть окна в студию, он говорит, ну там, так уже сейчас будут, сейчас вот это, давайте так. И мы так достаточно быстро начали писать, что даже забыли, что нужно писать сначала перкуссию или барабаны, или что-то, потому что мы начали мочить без...
Что мы об этом уже говорили, именно о технологии записи, потом то, что Шавенников очень лихо вписался во все песни уже после всех, да, ты об этом.
Да, потому что мы начали, более было на гастролях, скорее всего, мы начали... Наиль говорит, да, что там Борюсик подыграет, давайте уже пишемся. Какой-то клик, видимо, был. Да, и, короче, вот, собственно, захотелось а включить опять же вещи, которые я, допустим, песня клёва, опять же, вроде бы и хорошо было записано, но мы не играем, а в акустике это будет совсем другая песня. И получилось, что в принципе даже до самой узнаваемой супербизоны они все равно звучат по-другому. Да. В этом и цимис, потому что для меломана, знаешь, как прикольно, это же эпоха, в это время же вышел альбом «Битловский белый», это антология, где их записи с Эбби Роуд, когда они играют под акустику все свои вещи. То есть репетиционный период, когда они только разучивали песни, и Apple выпустила это, там целое, сколько это дисков, целое 3 тома. И это, кстати, вот это пример, может быть, и Никитина так подумал, но то, что у меня сложилось и у Чижа, что это же, блин, можно вот так сделать, и они там зазвучат вообще по-другому, и прикольно, и как бы и студию оплачивает. Ну, так и получилось. А подбор песен, да, обязательно я было условие включить песню «Печаль», потому что мне как тогда оказалось, что в 92-м мы ее записали, уже я уехал, они дописывали акустическую гитару без меня, Чиж играл, но и она получилась довольно, ну, хотя получилась, но она все равно чуть-чуть хотелось ее сделать в акустике.
Светлее. Ведь это, в 92-м она действительно печальная.
Да, хотелось.
Ну, то есть она как бы такой вот, знаешь, предсмертная, что ли, какая-то, или посмертная, я же не знаю, как сказать. Но она такая,
знаешь,
действительно.
Самое удивительное, что эта песня я посвятил Янке. А, ну, Янка погибла в 91-м году, а песню написал в 89-м.
Угу.
Для меня до сих пор загадка. Да вот некоторые случаи были, когда я в песнях, ну, не предсказывал, а что-то потом
сходилось,
да. И там же нет, я даже не помню, как песню «Печаль», ну, как я ее написал, почему.
А ты о ней даже никогда не говорил, что даже на нашем радио, когда он задает вопрос, там же Чиж отшучивается, ну, это песня о человеке, который вышел за водой. И его расстреляли за это.
Да.
То есть вы не даете каких-то там прямых.
Ну, это Чижу он скаламбурил, это его, в его стиле. Но я до сих пор сейчас пытаюсь вспомнить, что это было связано. Это было, ну, может быть, скорее всего, с сильными болями, которые меня преследовали. У меня уже начала вторая нога. И я понимаю, что я написал ее в начале 89-го года. Первая была это песня «Траверза», а это было чуть позже, значит, весной. Я уже из квартиры не выходил. Вот Янка, которая приехала, пришла с Кочей и Серегой Мясоедовым в июне 89-го года, и мы там записали вот этот квартирник, который, опять же, в третьем томе «Акустика» выйдет, надеюсь.
Жаль, что мы не в прямом эфире.
Да, и что я не мог выходить вообще уже из квартиры, то есть я передвигался. Может быть, это связано с тем, что меня мучили вот эти боли, а почему такой сюжет тогда?
А почему Янке посвящение? Что ты такое?
Это потом 95. А потому что там же очень слова.
Ты про воду и про.
Все около докричало. А и потом же Егор говорит, что кто-то видел людей в лесу в тот день, других людей. И что там случилось, понимаешь?
До сих пор непонятно.
Да.
Как и с Майком та же история.
То есть, когда ее нашли, а мне нам звонили из Москвы люди на домашний телефон в Харьков. Вот это весь период с 9-го, ее неделю искали. И говорили, что Янка пропала, и мы с сыном вот так, знаешь, как, ну вот просто не могут найти. Ну, уже было такое предчувствие, что потом, говорит, ее привезли. Нашли, привезли на грузовике тело, да. Ну, все, кто знает, и она не была человеком, который пошел бы на самоубийство.
И вот все. По характеру я всегда описываю как депрессивного, чрезвычайно депрессивного человека со школьных пор.
она очень, мой, вот как личное знакомство, она была очень мощный, мощный, уравновешенный человек. То есть она абсолютно спокойна. В песнях, вот как у меня получается, что в песнях она могла больше, да, выдать то, что ее там внутри сидело. Но вот по все дни, когда мы общались зимой 89-го, неделю, когда они жили у Рудимов, и потом в июне 89-го, ну, в феврале 89-го, в июне 89-го, это был абсолютно скромнейший человек, спокойный и... Ну, очень такой. Не могу сказать, знаешь, когда спокойный и скромный, то трудно, но еще достаточно стеснительный. Мы с ней ровесники. Получается, что я такой, знаешь, там, ну, я не знаю, ну, не хохотушка и не как бы там душа компании. Ну, вот наш человек такой. О самоубийстве я не понимаю. Как может быть? Да и все друзья говорят, что это невозможно. Когда москвичи, те же, даже из Новосибирска, по-моему, кто-то перепозвонил, сказали, Яны больше нет. А мы такие, а есть какие-то подробности? Они говорят, ну, нашли ее в реке без следов насильственного насилия. Ну, вот официальная версия какая-то, что там. Вот, поэтому хотелось, когда потом мы играли на Соловках, это было в июне, ой, на Соловках, мы эту песню пели обязательно, там было три концерта в Северодвинске, первый в клубе, ну, не в клубе моряков, а там, и мне как-то до сих пор, там, где строили «Комсомолец», мне до сих пор непонятно, почему мы не сыграли песню «Субмарина», а мы ее просто тогда ее просто не играли. И так, ну, в компании по пьянке там Паша пел, и она же была уже, но мы ее, ну, как-то вообще, ну, обязательно пели песню «Печали», посвященные ее Янке. То есть она как уже, ну, месяц ее не было в живых. А это вот июнь 91-го года.
А почему было обязательным условием для этой пластинки акустика выпуск именно этой песни?
Потому что хотелось дать песне «Печаль» вторую жизнь.
Это твое было желание или это была просьба чья-то?
Нет, это было мое желание, причем это оно было настолько, ну, так как я все составлял, и как бы ребята ну просто, ну, как бы, ну, никого не было надо мной, чтобы это было мое условие среди себя самого, что, может быть, даже вот этот альбом «Акустика» будет записан ради этой одной песни, чтобы там была песня «Печаль». Mm-hmm. Ну, вот, ну, на самом деле, там получилось, что все песни достаточно классно получились, и настроение, и, ну, главное, что этот альбом для многих людей вообще отдельно стоящий, и по звуку он великолепен, и по экспериментам, я же говорю, вот когда играют такие мультиинструменталисты, как Чиж там, и Наиль, который играл и на гитаре, и на басу, и Ваня Васильев, Гордеев, ну.
Есть несколько ключевых вопросов еще, ну, по контексту самого альбома. В рабочем рок-н-ролле есть фрагмент проигрыш, где вы играете, по-моему, из Deep Apple, да, если не ошибаюсь.
Там и Deep Apple, и Led Zeppelin. Да, и вообще сама песня написана в стиле T-Rex Марка Болана. Конечно же, это был намеренный. То есть там были прямые цитаты, но они были такие обыграны, да. Но. Ну, как бы с юмором для тех, ну, для меломанов, потому что смеялись, ну, все, то есть все узнавали с первых аккордов на басу, когда начинается песня. Что песня, ну, это Т-рекс, чистый Т-рекс, только чуть-чуть там немножко другие ноты, но стиль, ну там все. Я и как бы гротеск в том, что рабочий рок-н-ролл, она в два раза медленнее.
Uh-huh.
Сделана как рок-н-ролл, ну как это называется? Ритм-блюз, даже не ритм-блюз.
Не пойму.
Ну, короче, в стиле Т-рекса.
Uh-huh.
И то, что, значит, про цех, про клаву, и там люди саундтреком к горячему цеху идет Led Zeppelin и Deep Purple, это же, ну, это же наши люди. Мы даем стране металл. Ну, это же то, что есть народное. Потому что, говоря про Харьков, это же город горячего проката, как это, имени Ричи Блэкмора, город горячего проката. А в Донецке, в Донецке это были блюзовые, а в Днепропетровске была группа «Ток», но это ACDC, то есть там своя. А у нас Deep Purple была. Ну, то есть, как бы народные, все гитаристы, которые я знал, они учились на соло Блэкмора, по крайней мере.
Да, классика. «Русский рок-н-ролл» – это песня… Я не встречал ни в твоих тетрадках, что-то мне не запомнилось нигде. Я пошел в обком, что-то там,
угу.
Послал всех на, как задницу кол, опа, русский рок-н-ролл. Это что такое? Это как понимать?
Как же там...
Что вы хотели сказать в своей песне?
Я тебе скажу, в 88 году я в больнице ее, наверное, написал, когда лежал в военно-медицинской академии.
Посмотрите в картотеку.
И когда альбом этот «Боль», когда меня Нина Барановская и Кэт вытащили на квартиру, и Вадик Барановский записал на две вертушки этот альбом. И я как это в больничной солдатской. Меня что-то.
Ну, это отдельная тема, вам об этом поговорим еще.
Да, меня что-то устроили вообще подпольно. Так, 89-й дезертир любви волка, да, в Ленинградский мой бой, русский рок-н-ролл, 88-й год.
88-й год?
Ну да, вот это...
То есть это песня, которая могла быть в репертуаре ГПД? Запросто.
Это было уже летом, мы же сыграли в Таллине последний концерт 26-го, 27-го июня на фестивале русского рока. И мы как бы распались, я физически уже не мог передвигаться. А потом еще... Нас же там звали на сырок, и Паша обманул, и почти вся группа поехала, а Паша остался, пришел ко мне домой с бутылкой водки. И типа, ну, Паша сделал все, чтобы группа ГПД
распалась,
да.
Ну,
он поссорился
с Сенькиным.
Сенькин, потому что Паша такой, знаешь, типа, Игорь, нарисуй мне диплом. Начерти диплом.
Ватный, да.
Он пришел, еще не это сам, Паша начал быковать. Сенькин порвал нахрен эти ватные, сказал, что... Ну, короче, ладно, и что-то ему все время Вова Кирилл не нравился. Вова все время спорил, а Паша человек авторитарный.
Ну, это два лидера.
Хотел, чтобы... Я уже не спорил, потому что никакой боли я ничего не видел, не слышал. Mm-hmm. Я понимал, что... Вот это отчаянное, что у меня жизнь как бы фактически заканчивалась, да, я на этом сочинял песни. И пока все на смене, я полную ванну воды навернул, короче, как дальше жить. И тут Сенькин говорит, к нам пришло приглашение из Ленинграда сняться в фильме «Очарова». Я думаю, надо поехать, пусть там группа уже фактически, ну, уже там, знаешь, я не знаю, Пашино движение, что он хотел. Ну, короче, пусть это на его совесть. Ну, я к тому, что к этому оно все, знаешь, так или иначе, невозможно кого-то судить, потому что те песни, которые мы пели с тем откровением, которое было опасно для жизни фактически, да, они уже начали звучать на Первом канале, типа Талькова.
Uh-huh.
Я бы сказал, что эти песни мы уже просто играть не будем. И то, что там группа распалась, это стечение, это много вещей, которые совпали. И эти песни у меня были новые, которые были не такие лозунговые. Да и главное, что мы это дело сделали. Мы дали людям, нашему поколению, надежду на то, что можно говорить и не бояться, да. И, по крайней мере, пусть они были мальчишеские такие, скажем так, максимализм и
наивность,
но это как-то революционность. Хотя бы это все было плакатность и лозунговость именно потому, что другие вещи не работали. Тогда это должно было, мне кажется, быть так. И вот когда мы это, нам звонили из Москвы и говорили, мы это самое на срок на фестиваль. Он был в декабре 88-го, да, приезжать там. Причем до этого звонили чуть ли не каждый день. Во все города приглашали с концертами. Мы сказали, что мы уже не даем концерт, но в связи с тем, с ухудшением здоровья. Я понимаю, что люди, это уже было возможно, это было, это было бы конъюнктурно, потому что, но люди другие те не виноваты, которые, я же трудно объяснить, концерты еще мы в Вильнюсе играли в апреле 88-го года на рок-фестивале, и вот там было огромный дворец спорта. Мы играли, вряд ли там ВВ были, но они играли. Да, много англичан, и фермы еще всякие. И главное, что я помню, кому я рассказывал, как только... Диме Смирнову, я Дима ржал. Кому, как вы там сидите? Я говорю, да, нормально. И главное, что мы начали играть песню «Ой, над полями, дана для сами русскими» программа. И с нас из зала полетело всякое говно. То есть эти литовские националисты, панки, все вот это закидали за слово «русские». И главное, что самое, не то, что обидное, да, вот там, это форум был международным, в жюри сидел Троицкий, там было первый раз, мы попали на пресс-конференцию, телевидение снимает, это Запад какой-то, да, снимает пресс-конференцию, люди, журналисты задают вопросы. И Клим порвал струну, и так как он играет вступление к песне «Россия», мы ее не сыграли.
Да.
Мы ее просто не сыграли. И Троицкий, который эту песню слышал, он говорит, а почему вы Россию не сыграли? Здесь вопрос, это бы, наверное, взорвало этот дворец спорт, там 10 или сколько там тысяч было, потому что, это...
Добавило равновесие в ваше выступление. Начали вы с одной песни.
Да, это было, это нужно, ее обязательно там нужно было сыграть. Но мы были настолько круты, настолько... что этих концертов еще, мы не сделали ничего для того, чтобы ее сыграть. Мало того, что когда я ее первый раз сыграл в Харькове, и когда группа «Рок-фронт», пацаны все, там, Гена Нерубенко, Виталик и Валера отказались, то есть мы сыграли программу, а я говорю, я хочу сыграть песню «Вот Россия», но я ее спел на репетиции, они сказали, нас за это посадят. Я говорю, тогда я сам сыграю. И только сэр был за, чтобы ее сыграть, но он мне ни на чем подыграть не мог. Я ее сыграл под акустику, и даже та запись, которую Валера Рабинович писал на кассету, кассета закончилась, эта песня никуда не... то выступление осталось только в памяти народной, когда Женя Обрывченко, который... А у нас был совместный концерт в ГПД, в который играли Клим, Паша, Женя и Вова. Они играли программу Пашина, вот эти песни. Это, май 87-го года. И группа «Рок-фронт», в которой играли я, сэр, и Валера, Гена и... Пиларик. Гена мы уже... Гена тогда уже мы расстались с Геной. Пиларик играл на гитаре. Пиларик сейчас живет в Лондоне. Вот. И, мы сыграли эту металлическую охрененную программу, которую так студийно и не было возможности записать. И тогда уже была песня «Рабочий рок-н-ролл», но мы ее, она не была хеви-метрической, мы ее не включили в программу. А песню «Россия» мне просто хотелось сыграть, потому что там было очень важные вещи, которые я чувствовал, интуитивно. Я всегда какие-то вещи чувствую раньше, чем,
чего не происходит.
Чем не происходит. И я спел, и Женя Абрусенко говорит, а там же на этом этаже в универе, на втором этаже зал актовый, и напротив дверь первого отдела. Угу. Причем в начале концерта показалось, что там и заходил мужик из первого отдела, который как там, а, ну, студенчество, да, да. И Женя такой сидит, Женя взрослый человек, ну, то есть... Мне было 21 год, а Жене 25, наверное. Ну, короче. И он говорит, я сижу и понимаю, что нас сейчас всех будут арестовывать. Это пиздец какой-то. Ужас, ужас. А мне, знаешь, ну не то, что, да, блин, я понимаю, что я умираю. Мне, ну, хотя бы эту песню, которая, она откровенно, искренне выстраданная, я ее спою.
И будь что будет.
И никого не подставлю. Вот ребята, ну,
как бы. Это же я пою.
И я, да. Все. Ну, короче. Ну, вот такое ощущение, вот я думаю, что примерно через год, как мы выступали в Вильнюсе, она бы, наверное, такое еще. Ну, хотя.
Саша.
И то, может быть, и то, правда, что судьба, что мы не сыграли, слава богу, потому что Троицкий был в шоке. Самую главную песню не сыграли.
Да,
не,
вы его шокировали с точностью до наоборот. Вы просто не спели эту песню, которую знали все. Песня «Русский рок-н-ролл», она должна была быть в репертуаре ГПД? Или как? Если ты написал в 85-м. Откуда ты достал?
Даже я с трудом это самое... уговорил рабочий рок-н-ролл сыграть. Потому что ГПД, опять же, это было не хэви-метал, а хард-рок. Хотя, да, да, Паша там... Короче...
Откуда ты достал? Вы играли когда-нибудь? Или это впервые вообще она звучит в акустике?
Нет, я тебе говорю, я ее написал, когда уже ГПД распались.
Да.
В сентябре, летом 88-го года. И когда я лежал в больнице, у меня было появилось несколько новых песен, в том числе... «Русский рок-н-ролл», «Мой бой» и что-то еще, я тебе скажу, «Отторжение», наверное, это 89-й год, «Ленинградский этюд» на этой же больнице, «Волкодавы». Вот пока я лежал месяц, еще и «Волкодавы» сочинил. Поэтому, когда приехала идея, я говорю, вот новые песни появились, Нина Барановская, говорит, так надо записать. А мы поехали.
Песня «Мурзилка», финальная песня, которая вызывает, ну, финальная для меня, да, песня, которая вызывает вопрос, а ее тоже нигде не было. И от прослушивания остается впечатление, что это песня о девочке-тусовщице.
Да, так и есть.
Так и есть. Это...
Причем это было чуть, это даже раньше была песня, в районе песни «Боль». Отчасти про Люсю Моисееву, ну, вернее, не отчасти, а фактически про нее, потому что она ушла из дома.
И не вернулась.
Фактически, потому что мама ее на нее в милицию подавала заявление. Ну, Люся, а, да, это конец 86-го вообще года.
Пошли еще раньше.
А, ну, 86-й, это, собственно... Мурзилочное время, я еще работал на работе этой Орхазом ремоавтоматика. Да, это какая-то зима 86-го года, ну, уже как бы конец года. Про харьковские, ну, в само вот это время, ну, это как бы отпечаток времени, потому что там песня не про девочку, которая ушла из дома, а, собственно, хотя бы... Деле,
опять-таки, как... собирать образ девочек, которые ходили на Мурзилку.
Да, как бы тусовщицы, но это что тусовщицы, они так выражали, вот им было по 16 лет, они выражали свое тем, что они так раскрашивались там и делали вот эти прически, цепи, все на пульсники, шипы, свой протест, как бы, как говорится, домашним родительским устоям, там, обществу, школе, ну, потому что это еще школьницы, да? Ну, их, конечно же, были там единицы, но Люська была самая такая отвязная, ну, по внешнему. Ну, как она? Потому что на весь город я, собственно, Мурзилка, это было центр, то есть там люди со всех районов, вот, были разные, как бы, тут тусовки так вот были брейкеры, причем Костик Костенко знал, по-моему, их. Там
новая волна,
как же его парня, который очень классно танцевал. Фактически музыкант, музыканты, сколько там было, 3-4 группы, 5, да, на тот момент. И, в общем, какие-то тусовка, которая ходила на лекции Короткова, за мелодией идешь, мостик, mm-hmm. и там у тебя как-то на ДК, какой-то ДК, в котором mm-hmm. короче, хотя, может, он не только там, какие-то меломаны. Мурзилка была тем местом, где можно там Гаршина, Мурзилка, а позже Сквозняк, где можно было встретить своих, собственно.
Мурзилка — это в песне именно это прозвище, это такое собирательное прозвище или тусовщица, которая вертится в этой всей культуре неформальной, да?
Тогда еще не было такого, как сейчас появилось слово «мурзилка», да? «Мурзилки» mm-hmm. относительно девочек.
«Мурзилки».
Это было просто народное название кафе «Мороженое» на Сумской.
Ага.
По образу журнала «Мурзилки». Mm-hmm. Но там была легенда. Легенда о том, почему «Мурзилка» называется «Мурзилкой». Опять же, ее рассказывали аксакалы. Когда кто-то там, там же был летний дворик, в котором, собственно, все лето сидели во дворике,
uh-huh.
а зимой уже там, внутри. Кофе там был хуже, чем на Гаршина. Ну, не важно, там был дворик, в котором можно было встречаться и договариваться, обмениваться там. Записями, информацией, все, да. По крайней мере, это выглядело как кафе. Нормально там. Причем всем работники кафе, естественно, знали, и естественно, там среди были люди, которые патрулировали, служили в костюмах, потому что тот же Олег Наука, который постоянно с травой, попадал, видно как-то, я не знаю. Название, человек, который, по словам, опять же, того же, то ли Шумилина, то ли кто-то из... что человек проснулся на лавочках, чуть ли не утром, а может быть, он вырубился, а проснулся вечером, увидел каких-то незнакомых людей и сказал: а что вы в этой морозилке делаете? Такая легенда. Косая, кривая. Больше других историй про то, почему это кафе назвали Мурзилкой, вообще больше никто не знал. И не обязательно Мурзилка и Мурзилка.
Вроде Мурзилки.
Потому что это было для тех, кому не надо было, они не понимали, куда, где. Встречаемся в Мурзилке. Все. Кому надо, те понимали. Все зашифровано.
Хорошо. Этот этап, еще что, чем колоритен альбом, на этом альбоме, это второй альбом, где поет Инна, и там же Марина, к вам присоединилась, Марина Опара, она же Шлагаева. То есть Инна там уже спела, по-моему, не в одной песне, а в, как минимум, «Воя птица вольная», песни 3 или 4, если так вот.
Там с бэками. Были только бэки, они с Маринкой и пели. Потому что Юра говорил, что вот так хорошо, это так. Mm-hmm. В песне «Ворона» они пели рабочий рок-н-ролл, там, по-моему, одна Маринка, несколько. Дело в том, что в то время Марина ходила, Юра ее задействовал в записи своих альбомов. Ему нужен был женский вокал, Капура, занята, и не очень тембрально, может быть. Юрию Васильевичу, к тому же, Марина всегда, с радостью, поклонница чужая, и опять же, все, что связано с группой, потом разные люди, все равно, и так как Юра, она была постоянно, она тоже фактически училась, потому что Юра ее учил по вокалу, как правильно, ставить. И она училась у него, потому что такого мастера, это же вообще великолепно. Не было никто, там не было как бы цели учить их. Она просто хотела, она, и она, ну, то есть она абсолютно скромная, там, красивая девочка, она как бы сидела там в уголку, ну, разрешение, можно поприсутствовать на запись, там, да, и так далее. То, что там она участвовала в каких-то группах до этого, наверное, возможно, потому что в разные периоды жизни, когда мы еще писали альбом, не было еще с Харьковчаной. Угу. Были девчонки, целая компания девчонок, которые, когда я в 99-м приехал, ну, поклонницы, которые ходили на все концерты.
Угу.
А в том первом, когда в 96-м году, когда мы писали, приходили девчонки, которые потом собрали группу «Бобслей».
Угу.
Понимаешь? Да. То есть там это не просто девчонки интересовались, они сами были музыканты.
Действующими то есть единицами.
Они сами, ну, может быть, как бы мы были интересны, потому что это был пример. Они собирались в группы, они делали, ну, сочиняли песни, и как бы это была их среда. То есть они также впитывали и учились то, что происходит. Они также просили разрешения студии по себе, mm-hmm. как что происходит. Вот Маринка наверняка, я просто не знаю, может, она и говорила, она участвовала в каких-то группах. Наверняка Юра ее задействовал и все. И был вот момент, когда сейчас она в прекрасной форме. Вот сижу просто так, он настолько.
Не поехать.
Да, он даже к своей дочери. Даше пришлось пройти целый. Ну, то есть у него, не знаю, был ли кастинг по бэку. Но Маринка подпевала, он ее знал, и она справлялась. Она очень помогала. Потому что Серега говорит, мне всегда, ну, как бы, нужна была поддержка, потому что я уже такое количество концертов, которые он сыграл за жизнь, у него уже связки, ну,
уже операция,
к тому же он делал операцию, и у него это все выдерживать. И любая помощь, где он может немножко дать себе послабление, чтобы ни одному тянуть, да, она, естественно, спасает. И, во-первых, красиво. И всегда у тебя не проскочишь, это все будет грамотно выстроено. Mm. Это будет там, где надо, по аранжировкам и так mm-hmm. далее. И Даша проходила. Маринке было одной тоже как бы тяжеловато. Она говорит, я подтяну Дашу. У Даши вокальные данные есть.
А не наоборот, не с Дашей, ну, сначала же Даша была на бэк-вокале, но на шествие она дебютировала, а потом Марина как бы
потянула. Даша выходила на некоторые песни, типа, ну, как у нас элементы шоу, как у нас Инна выходит, но угу. это украшает концерты, угу. да, ну, как бы Инна справляется там, как она может, там, где она не может, она и не лезет, и не требует. Ну, но многие ребята ходят, я же говорю, да, небольшой фан-клуб, mm-hmm. и конечно, ждут ее, потому что ну, она в тему, она и по всем понятиям. Да, и Даша, ну, Маринка, ее как бы сказала, я то есть просто мне сама Даша рассказала, но я не знаю, это не мое дело, что вот расстроена, что вот папа сказал, что если ты это самое, я буду искать дальше.
Ну да.
И будет. Она переживала, Марина сказала, Сереж, давай я ее подтяну, мы с ним это самое, я знаю, что можно. Все. Ну, все-таки, знаешь, это же не профессиональное самообразование. И, ну, все равно это работает, все работают над тем, как учатся и так далее. Ну, как бы, все признали, что это хорошо, вот, молодцы девчонки, все. Поэтому, ну, как бы, Маринка, она этим жила, и она интересовалась, любила это. Естественно, она, такие люди, наши, такими людьми не бросаются, таких людей берут к себе, потому что это наши люди, они усиливают, украшают и, ну, и так дальше. Причем она, Маринка-то пела то, что она с Леной Т пела в проекте «Абба», угу. Это вообще Женина, это самая дорогая на проект, это вообще великолепно. И вот там они, и я понимаю, что сейчас она полностью играет в группе, поет в те же компании. А я Женю Дорогана спрашиваю, а как Лена, как, ну, как ты? Ну, мы нашли уже девочку, да, потому что не жалко бросать, проект классный. Ну, Маринка там, брюнетка и блондинка, это все очень круто. Есть там некоторые видео.
Да, да.
Да, это может быть кавер-версии, но ну, почему нет, если они... Ну, Абба, великолепная группа и...
Почему бы не воскресить?
Почему бы не, не да. Угу. Это все.
Вот к вопросу к бэк-вокалу. Вы просто договорились, что Марина споет у вас.
Мы просто услышали, что вот когда мы начали песни записывать, вот эти варианты черновые, да, первые там, сразу возникает вопрос. А здесь нужен бэк. Усилить это будет усилом. Ну и вторая мысль это от Марины. Ну, а то, что Ина пела уже в балладе, и Морозов ее утвердил, как что она профпригодна, да, что Ина справится, все, значит, давайте и Маринку с Иной. И потом же мы сделали презентацию в Москве, в клубе. Ну, а для меня я уже говорю, что интересно само все в целом, потому что это визуальный ряд. И так как я большую часть жизни провожу дома, то как бы у меня было время и всегда посмотреть. Но сейчас его катастрофически не хватает сесть и посмотреть, потому что все быстро меняю, и очень много информации, много хотелось бы успеть просто сделать. Ну, для... Опять же, не для группы, там, потому что для группы уже все понятно. Да даже у меня вот гитара стоит расчехленная, и наброски новых песен, у нас же нет времени просто сосредоточиться и суммировать хотя бы на часть того, что я заметки сделал, чтобы понять, как эту гармонию дописать. Ну, блин, ну, вот честно
говоря. Ну, процессы, да, ну так.
Значит, может быть, как бы оно после 45 все стремительнее.
Всегда все стремительнее.
Я вот заметил, вот я мало того, что я и спать вот после 45 стал, ну, фактически так по 4-5 часов. Вот как Высоцкий писал, говорит, я больше 4 часов не могу, не успеваю. Причем он воспоминает последние годы, последние, потому что у него, значит, были утренние, там, ну, даже утренние прогоны спектакля, он на прогоны не ходил, две репетиции, днем обязательно концерт где-то в институтах, если он не улетал, вечером спектакль, хотя тоже спектакль не каждый день, но у него, и ночью он просто редактировал песню. Он даже не редактировал, он настолько у него была память, что он садился вот лицом к стене у него, да, рабочий этот письменный стол, и он просто фактически начисто писал песню. Вот все. Вот, и то есть он оставлял время для того, чтобы. И потом, когда кто-то говорил ему, а типа какую-то книгу, ну это в воспоминаниях, я уже не помню, что. Какую-то книгу, которую я тебе могу дать, ну, потому что книга редкая, только ну, на вечер, на один день, а завтра мне нужно ее вернуть. А книга какая-то очень... И потом он говорит, я вижу, что у него вечером спектакль, там концерт еще ночью, а он мне возвращает на следующий день книгу, и я говорю, прочитал, да, ну... А как? Ну так. Ну, пробежался. Я думаю, что он может быть по диагонали надо читать. Вот есть люди, которые умеют читать по диагонали. Ну. Вот Мурзик, вот Андрей Муратов, вот он книгу прочитывал. Он приходил к кому-то домой, видел, знаешь, вот так вот по полкам, выдирал книгу, но это худой рассказывал. Пока там какой-то чай, кофе, разговоры. Мурзик открывал книгу, говорит, через полчаса следующую. Говорит, я не понимаю. Ну вот.
Стопудово шок.
Как-то. Ну вот видишь, познание это самое.
Твое видение, почему Шавенников, почему на Эль ушли?
Ситуация с Борюсиком, 2007 год. Они ушли в один год. У Бори появилась до этого аукцион играл немного, а они заключили контракт с американцами. И там очень много занимала запись, которую вот альбома «Девочки поют» с американскими музыкантами. И потом гастроли их на много фестивалей. Он сказал, парни, я, к сожалению, не могу уже постоянно с вами играть. Ну, как бы. Если мы с Леней Федоровым до этого как-то, когда у нас совпадали, ну, как бы делили, ну, он какие-то важные моменты, он уступал, ну, как бы, ну, какую-то замену мы иногда. Ну, это было редко, но все-таки с 2000 по 7 лет Боря играл с нами постоянно. И, вот. И потом он попросил, давайте спасем хотя бы одного барабанщика. Ну, отпустите меня. Ну, естественно.
То есть вот игра, получается, известный концерт в Киеве на один день вместе. Ну, такой известно. А когда вы
А, Боря ушел в 2007 летом, в июне. А Наиль на Новый год перед 2007, да. Потому что потом эта история получилась, что вот этот концерт, опять же, который надо выложить, потому что надо хотя бы диск достать. Концерт в Red Club'е, который там и Чиж играет, Вадик, Худой, Борюсик. Накануне, на Новый год, мы же, когда Боря... А, замена Юра Николаев с нами играл периодически, потому что Боря... И, короче, какая-то новогодняя корпоративу по клубам. Ну, я тебе историю рассказывал, тебе, по-моему, да?
Нет.
Не буду повторяться. Ну, там печальная история. Решим, что на Новый год 2007 Наиль с Юрой Николаевым покинули группу по определенным причинам. Просто я не хочу, мы уже давно это все решили, все разобрались, и никаких претензий. Все...
Нет, дело не в претензиях, а в мать. Я даже не хочу в часть слов, да, в диалогов, мне не надо.
Ну, если я тебе скажу, что они нас подставили, ну, это будет...
Ну, мы не можем так написать, они нас подставили.
Ну, вот и все, я же говорю, просто ушли с концерта. То есть у нас был, значит, это я не тебе рассказал, кому-то друг. У нас было... в Манхэттене Новый год с разными людьми.
Uh-huh.
То есть билеты по $100 на всю ночь. Люди приехали из Москвы, из других городов. Программа, ну, как бы на всю ночь, да, сколько там, несколько сетов.
Uh-huh.
Ну, Новый год с разными людьми. Ну, как бы.
Это невозможно.
Это прикольно.
Это невозможно, Саша.
Да, ну, как бы. Я понимаю, что Юра, а Юра Николаев, он очень такой по работе по многим клубам. Ну, то есть,
он до сих пор же там играет.
До сих пор так же зарабатывает, да, молодец. И с Наилем, ну, естественно, как ритм-секция, вот туда-сюда. И где-то они договорились, они играют в одном, можно... Мы сыграем быстренько, и потом уедем, у нас там где-то корпоратив или что-то.
Угу.
Мы говорим, блин, вы что, с ума сошли? Вот люди, у нас концерт, мы договорились на всю ночь. Ну, как бы, на весь... Да ладно, мы успеем. Короче, вот это, ну, это бред какой-то. То есть они сыграли до где-то, потом приехали, сыграли... Ну, как бы у нас там несколько отделений, первое отделение, причем я помню... что я так быстро песню «Ангел» никогда в жизни не играл. И все, они собрали инструменты, сказали, ну ладно, все нормально, все, и побежали. И всю оставшуюся ночь мы, значит, Захарыч пел Высоцкого, мы с Худым
Захарыч,
Виталий.
А, вот что Захарыч.
Ну, Захарыч. Mm. Потом, значит, он пил Высоцкого, пил, потом люди говорят, а кто тут организатор? Мы тут заплатили за разных людей, где разные люди. Ну, это сет Высоцкого, сейчас разные люди будут, и мы такие сидим, блин. Я не хочу больше с этими ребятами играть, потому что ну нахуй я так подставлять. Все, мы выходим и поем караоке с залом все песни. Мой адрес не дом и не улица. То есть мы с вами все могли спели, и потом типа караоке, ну, нас там поддержали друзья. Все, что мы вспомнили.
Это было, получается, ты на гитаре, а кто еще с тобой играл тогда, кроме Николаева? И...
Худой.
Да, это весело.
Два человека.
Так это весело.
Отлично, весело. Ну, блин, ну нахера? Нахера, спрашивается?
Перед тем, как появился какой-то стойкий костяк уже после 2007 года в составе, да, там.
Он костяк появился, смотри, получается, эти ушли в новогоднюю ночь.
2007 на 8, да?
Мы играли, попросили Вадика поддержать на этом. У нас же было ряд концертов, еще концерт в Ред-клабе с видеосъемкой для DVD специально. Мы уже там договорились с изданием. Ну, короче, это издательство, которое. А как играть? И Вадик сказал, а я вспоминаю, что Вадик, когда уходил с ДДТ, с бас-гитары в ДДТ на гитару, и потом, когда вообще ушел с ДДТ, ну, Худой, по рассказам Худого, что Вадик сказал, что я никогда в жизни бас-гитару в руки не возьму. Потому что, типа, ну, на гитаре больше, и там, когда он свою группу собрал, фактически он играл на гитаре. А мы уехали в Харьков на все новогодние, ну, до 10-го, там еще концерт был в Агате, наверное. Mm-hmm. И я говорю, Андреевич, говорит, я позвоню Вадику, ну, help, помощь, 911. Он говорит, Вадик, а я говорю, там он же, говорит, бас-гитара, ну, ладно, я объясню ситуацию, ну, а там же люди, которые всю жизнь фактически прожили, ну, вместе. Ну, все, мы потом списываемся, созваниваемся, не помню, как мы. Все, Вадик репетирует, уже Вадик репетирует. Потом оказалось, что Вадик болел, а болеет он долго. И нужно было, а концерт у нас был 12 января, по-моему, в Ред-клабе. Ему нужно, и там даже Макс оставил, по-моему, на видео в бонусах этого диска, который я выложу, да. Кстати, у тебя дисковода нет, да? Сейчас, ну
на флешках все могу только.
Да, там DVD-диск. Говорит, Андрей, там здесь, а, или кто-то говорит, вот здесь там такой-то проход. Кто? А вас никто не заставлял за неделю выучить 18 новых неизвестных песен?
То есть он вообще не слушал тебя с времен шестого Ленинградского рок-фестиваля, так разобраться.
Да, он слушал другую музыку. Нет, он периодически, мы были когда на Пятом канале играли, и там Вадик, вот эта программа «Живой звук» или как-то.
«Живой звук».
Он потом звонил Андреевичу и говорил, это 2005 год, да?
Да.
Он говорил, блин, вы что там это самое, под фанеру, что ли, играли? Ну, какая фанера, там живой, ну, просто так настроили звук. Там и песня вот эта, только новая. Я никогда не вернусь. Это вообще фирма, как вы это самое.
Ну, как вообще играете ее?
Да, вообще, да. Хотя также в этой же программе участвовал со своей группой и также звучал. Ну, знаешь, ну как бы он со стороны, ну, типа, молодцы. Ну, вот на таком уровне, как бы, где была возможность, он видел, как бы знал. Он же потом сам на канале «Ностальгия» говорил, что когда мы были на ГПД на шестом фестивале, мы никогда с Андреевичем в жизни не думали, что мы будем играть вместе в одной группе с Саней Чернецким. Потому что, ну, пути рок-н-ролльные неисповедимы, но так как бы судьба распорядилась. Поэтому Вадик, как бы, да, и то, что он выручил, он просто выручил. Он, конечно, на этом концерте, а концерт полный клуб, это Red Club, съемка. Чиж выбрался из гастролей, ну, Боря. Угу. И Вадик там, конечно, все аккорды, тексты по каждой песне он цифру бы написал, но, знаешь, как-то человек талантливый, профессиональный, естественно. Ну, когда я тебе видео залью, посмотришь, что там, не скажешь, что человек целую программу выучил на это самое. И потом периодически получил так, что Вадик согласился с нами играть. И полгода до 12 июня 2007 года, когда Борюсик не смог прийти на прямой эфир на канал 100, Борюсик, значит, вот они играли, и Боря с Вадиком, и, конечно, Вадик был в шоке, потому что на Ильте уже он притерся, он принимал Борю, и там
ну, Боря играл
как это сам, то есть они любили Led Zeppelin и все, понятно, с полуслова, вот. А тут Вадик, который тоже любит Led Zeppelin, но он любит конкретику,
то, что
Боря мог, особенно вот это киевский концерт, там, ну, там еще мы ехали из Одессы, и, конечно, пили всю дорогу, и Боря... Блин, ну он говорит, ну блин, ребята, простите. Или из Одессы, из Днепропетровска, но откуда-то. Ну, блин, ну. А Вадик говорит, ну, Вадик же скромный, блин, я уже немножко устал ловить Борюсик. Потому что ну, ты знаешь, я ну такой рок-н-ролл, вот так. И потом, когда на канале канал 100 нас пригласил, они откроют новый формат. Прямые эфиры, концерты. И концерт «День России», значит, и «Радио Балтика», который в FM-диапазоне весь день вещают, и совместно с каналом 100, который, ну, много событий, «День России», и мы хотели одну группу, вот, типа, порекомендовали вас, канал, говорит, вы можете, я говорю Борисику, а Борисик уехал на «Кинотавр» в Сочи, это типа аукцион там играет, ну, на «Кинотавре». Он говорит, я 12-го утром прилечу с Одессы, и типа, я же вечером же эфир, ну, Боря, давай же, мы тебя ждем, там 6 песен. Боря, наступает все, Боря не звонит. Потом я уже набираю, Боря, парни, давайте спасем хотя бы одного барабанщика, я не могу. Я понял, что...
Ну, Боря, может взорваться.
Шлаф. Не, он просто пьяный. Какой. И тут Валик сказал, давайте позовем Мишу, который он играл с Ляпиным в группе «Флэшбэк». И Миша, наверное, играл уже в его группе «Партизаны».
А, ну там было много барабанщиков со временем.
Да, да. Ну, короче, с Мишей они играли в «Дубах, колдунах». Это все. Мы на саундчеке позвали Мишу. На саундчеке Миша прогнали эти 6 песен. Кстати, этот эфир тоже есть, я его тоже. Он на торрентах, но я его в YouTube.
Да, его нету.
Выложу, да. Посмотришь. Там очень интересно. Ну и все. И как бы. А до этого мы играли с каким-то барабанщиком. Да, но, вероятно, Миша, мы, наверное, с этого лета. И как бы договорились, что вот Миша и с нами будет. И там, ну как в Питере это. Много музыкантов играет. Собственно, Миша вот так с 2007-го, Миша, ну, уже 10, больше 10 лет. Репатриация Андреевича. Средства Израиля. И опять мы ищем. Вадик говорит, вот здесь Паша Борис. Ну, с Пашей у тебя интервью. Который Паша уже распродал все бас-гитары, раздарил, вернее. И уехал в Ашрам. Но все равно, опять же, Help. Паша, Вадик, ну, звонит в Индию, Паша, не можешь помочь. Паша, ну, как не помочь? Ну, опять ДДТшные братья, ну, help. Ну, и вот с Пашей, ну, таких музыкантов, ну, это вообще. А потом спрашивают, а как вы их всех, вам удалось их всех собрать? Это не поверите никак.
Даже палец в палец не ударил.
Сами. Ну так получилось, но все это рок-н-ролл, что-то.